Сложности перевода. Высока и почетна должность старшего гроболова. Занимать ее может только самый сильный, умный, отважный и, разумеется, красивый макаханин. Стремящийся ввысь, полуприсел в центре рубки, втянул голову в плечи, выпятил грудь, отвел назад атовистичные крылышки и рабочие лапки и встопорщил перья, на миг превратившись в идеально круглый шарик с четким, нигде не сбивающимся черно-рыже-белым узором. Команда отозвалась восхищенным поклохтыванием и морганием. Белая звезда, забывшись, издала тонкое призывное курлыканье, особенно польстившее старшему гроболову. Утвердившись в своем главенстве, стремящийся ввысь перешел к делу.
«Парящий над облаками, я вижу явное нарушение гармонии!» — скорбно прочирикал он. «Да, вожак, ты абсолютно прав!» — почтительно откликнулся пилот, хотя сам же минуту назад обратил командирское внимание на отбившуюся от роя звездочку. «Выслушаем же послание нашего досточтимого предка!» — велел стремящийся ввысь, также старательно следуя протоколу.
Оседлавшая ветер ловко, как жемчужину из горы щебня, выхватила из симфонии некрополя нужную волну, и вся команда приоткрыла клювы в почтительном молчании. «Высока и почетна должность гроболова, но и крайне опасно. Вселенная бесконечна и полна загадок. Что таят глубины космоса в глазах любимой?» Здесь и далее стихи автора. Надеюсь, Басё меня простит. Роджер Сакай с чувством глубочайшего удовлетворения откинулся на спинку кресла, любуясь черными иероглифами на белой плотной странице альбома из настоящей рисовой бумаги. И пусть никто из экипажа Сигуры не способен оценить изящество его слога, зато и посмеяться над ним в своем невежестве они не смогут. Сидящий на капитанской фуражке Петрович сладко жмурился и попискивал от удовольствия, реагируя на эмоции хозяина как сигнальный маячок.
«Ой, как красиво!» — умилилась Джилл. «Капитан, а что здесь написано?»
«Но примерный перевод...» — Роджер многозначительно прокашлялся, давая понять, что примитивная интерлингва не способна передать и половины пластов смысла, заложенного в этот шедевр японской поэзии. Но нетерпеливый Фрэнк уже запустил программу распознавания иероглифов, и та загробным монотонным голосом выдала: «Нет полного загадок конца Вселенной, в космосе плавают глазные яблоки гейши, чем их вскрыть?» Как оказалось, посмеяться команда очень даже могла.
«Да, Кэп, это ты мощно задвинул», — уважительно протянул Винни. «Теперь я прям боюсь глядеть в иллюминатор».
«А я на Кэпа», — подхватил Фрэнк, — «если он даже гейшу не пожалел, расчленил и в шлюз».
«Сотри эту шарскую халтуру!» — громко потребовал Роджер, пытаясь перекричать новый взрыв хохота. Петрович взъерошился и тоже гневно заверещал.
«Это полная версия лицензированного, одобренного Галактическим обществом филологов-переводчика!» — оскорбился навигатор. «Я сам ее на прошлой неделе хакнул, то есть купил».
«Значит, плохо хакнул!» — ухватился за оговорку Роджер. «Вот она и не работает, как положено!»
«Ну да, безусловно», — пробормотал Фрэнк, все еще мерзко подхихикивая.
Самое обидное, что Винни, обычно уходивший в оппозицию к навигатору чисто назло ему, на этот раз составил Фрэнку компанию, да и Джилл изо всех сил балансировала между честностью и сочувствием.
— Не расстраивайтесь, Кэп, — попыталась она подбодрить Роджера. — Я уверена, что на самом деле вы отличный хакуист, или как там это называется.
Винни с Фрэнком заржали еще громче.
«Да-да, именно так!»
«Просто вам надо еще немножко попрактиковаться», — деликатно добавила мисс Отвертка, метнув на команду осуждающий взгляд.
Положение спас корабельный эскин, сообщив о появлении на космическом горизонте малого судна типа «грузовой катер». Район кишел контрабандистами, отловом которых Сигура и занимался, так что минутка японской поэзии была безжалостно прервана. Команда бросилась по своим местам, корвет включил красно-синие бортовые огни и стал набирать скорость. Катер тоже, что только усилило подозрение в его адрес, и Винни принялся выжимать из движков всю мощь, громко и красочно обещая, что заставит беглецов рассчитаться за каждый потраченный на них протон. Фрэнк боязливо поддакивал, а вдруг на катере найдется чем дать сдачи, а Джилл обещала пристукнуть гаечным ключом самого Винни, если после его гонок ей опять придется сутки проторчать в машинном. Тем не менее, пока корабли сближались, Роджер успел на минутку присесть к столу и в порыве вдохновения записать, торопливо макая кисточку в тушь, жесток смех толпы, но ему не сломить души самурая. Сакай с гордостью творца воззрился на свежерожденное Хокку, но прогонять его через программу не рискнул. Беглецы заставили полицию изрядно попотеть, зато тем больше торжества принесла победа. Братья, владельцы взятого на абордаж катера, принялись неловко отнекиваться, что, мол, приняли патрульных за пиратов, очень похоже, ага, испугались и бросились на утек, но им, конечно, никто не поверил. «Куда летим, чё везем?» — Винни хозяйской походкой прошел с порубки, заглянул в одну маленькую каюту, вторую. — Ничего, просто катаемся, — хрипло соврал старший, наполовину лысый брат. Младший, с полукруглыми залысинами, утвердительно чихнул и смачно вытер нос рукавом. Фрэнк трусливо попятился за капитана. Мало ли какую заразу эти двое разносят. — Вы чем-то больны? — прямолинейно поинтересовался Роджер. — Может, надо срочно вызвать карантинную службу?
— Ерунда, просто перемерзли и простыли, — прогундосил младший.
— И где вас так угораздило? В катере-то вроде тепло. Братья как-то странно переглянулись, но ответить не успели. Винни эффектно открыл дверь грузового отсека, оставленного на сладкое, и это оказалось его ошибкой. В жилую часть катера хлынул до того спертый и смрадный воздух, что позеленел не только трепетный итальяшка, но и Джилл, стоявшая гораздо дальше.
— Что за...
На полу отсека встык лежали маты из синтетической кожи, а на них бледные неподвижные тела в одном нижнем белье. На шум отъезжающей двери ни одно из них не шелохнулось, даже глаз не открыло. Роджеру живо вспомнились черно-белые кадры из военной хроники XX века. Концлагеря, газовые камеры и рвы, наполненные трупами умерших от истощения или расстрелянных заключенных. Но в следующий момент опыт современника выдвинул более правдоподобную и менее ужасную версию. Киборги могут вынести гораздо больше, чем люди. Низкий уровень кислорода, высокую концентрацию углекислоты, перегрев или переохлаждение. Достаточно раз в сутки-двое выводить их из гибернации, кормить, поить и давать оправиться, и они могут храниться так сколько угодно. Хорошо бы, конечно, еще и мыть их время от времени, но и так сойдет, если не принюхиваться. Идеальные пленники.
— А это вам, конечно, подкинули, — сдавленно поинтересовался Сакай. — Покажите мне документы на киборгов.
Братья принялись наперебой, путаясь во лжи и шикая друг на друга, объяснять, что их попросили по дружбе без договора отвезти этот груз на маску. Нет-нет, ты все спутал, на Новую Землю 3. Друга они видели впервые в жизни, снова узнать вряд ли смогут. И вообще, кажется, борода у него была фальшивая, и он им сразу не понравился.
«Короче, нам попалась непростая рыбка, а фугу!» — вынес вердикт Роджер. «Киберворы!»
Братья в кои-то веки пришли к согласию и дружно запротестовали, но факты говорили сами за себя. Осталось только добраться до инфранета и пробить перевозчиков и груз по полицейской базе. Винни отконвоировал задержанных на Сигуре, надежно запер и вернулся.
— Ну и вонища! — — цинично заявил он, зажимая ноздри пальцами. — Среди них точно ни одного жмура нет. Фрэнк надвинул на нос очки виртуальной реальности, пощелкал пальцами по воздуху и уверенно заявил. — Живехонькие, просто дрыхнут. Это Арин. Хакер указал на ближайшего киборга. — Рядом пятерка, снова пятерка, тройка. Интересно, где они это старье раскопали? Две Мэри, Арин, опять пятерка, еще одна. —
Точно киберворы, — убедился Роджер. Пятерки были самым ходовым товаром на черном рынке. Гарантированно неразумные, но достаточно мощные. А защитные программы у них, наоборот, неважные. Процессор старого типа не дает разгуляться. Мэри и Ариен тоже шли на ура, даже если продавец признавался, что товар паленый. Эти киборги все равно никогда не покинут дом и не попадутся на глаза полиции. Но разве что их снова сопрут.
— Разбудим их и заберем на Сигуре? — жалостливо предложила Джилл.
— Зачем? — жестоко, но вы здраво рассудил Роджер. — Они же все равно ничего не чувствуют и не осознают. Так пусть спят дальше. Только попробую что-нибудь сделать со здешней атмосферой, ладно? Хотя бы кислородный баланс отрегулирую, а то в такой душегубке даже киборгов стыдно держать.
Механик удрученно кивнула, признавая капитанскую правоту. Фрэнк на всякий случай допроверил безжизненные тела и на предпоследнем внезапно подпрыгнул.
— Кэп, вон тот у стенки. — Шестерка.
— Бакемоно, — вырвалось у Роджера. — Только этого нам не хватало.
— Кэп, неужели вы стали киборгофобом? — укоризненно пискнула Джилл.
— Нет, ну что ты, — поспешно возразил Роджер, помимо воли вспоминая свидание на троих с Полиной и Лансом. — Просто вспомнил, сколько бумаг нам из-за него придется заполнять.
Если остальных киборгов можно было с чистой совестью оставить в вонючей кладовке до прибытия на базу, то протокол изъятия шестерки был гораздо сложнее. Киборг переходил в юрисдикцию полиции только после освидетельствования в ОЗК, а до этого обращаться с ним надлежало в соответствии с Межгалактической конвенцией о защите прав разумных существ. Механик тоже приуныл, однако не сдалась.
— У капитана Петухова аж два разумных киборга, и из-за них тоже вечно бюрократические проблемы возникают, но он ничего, не жалуется.
— В том-то и дело, — страдальчески поморщился Роджер. — Если бы этот киборг был разумным, то никаких претензий, но вероятность этого меньше 1%. А пока не подтвердится, что он овощ, возиться с ним придется как с человеком.
— Ничего, меня это абсолютно не напрягает, — упрямо заявила Джилл.
— Конечно, — ухмыльнулся Винни, — ты же у нас и так к каждой детальке по имени обращаешься и просишь постараться.
— Ничего подобного, — возмутилась мисс Отвертка. — Только к двигателю, конвертерам и бортовому компьютеру. Ну, и к видеофону иногда, но только если он капризничает.
— Буди его, Фрэнк! — со вздохом велел Роджер, на всякий случай доставая из кармана полицейский знак и направляя в сторону киборга. Мало ли какой приказ он получил от воров на случай появления в отсеке чужих людей. Может, он расскажет нам о своих хозяевах, старых либо новых, а то добиться от них правды, похоже, удастся только с помощью исидаки. Это старинная японская пытка.
Хакер потыкал в шестерку виртуальной палочкой. Киборг мгновенно открыл глаза, с неперестающим удивлять и пугать людей проворством, перетек из лежачего положения в стоячее и уставился на Роджера с тупой преданностью куклы. Фрэнк боязливо, как шавка медведя, обошел киборга по кругу и укоризненно подцокал языком. На спине шестерки багровели пятна пролежней. В транспортировочных модулях такого безобразия не было бы, но они намного удорожают перевозку, и даже пустые могут вызвать подозрения полиции.
— Как тебя зовут?
— спросил Сакай, подобрав максимально нейтральный, годный как для человека, так и для эскина тон.
— Ворон! — сипло каркнул киборг.
— Он что, тоже простыл? — насторожился Роджер.
— Нет, это обычное дело после гибернации, — успокоил его Фрэнк. — Связки пересохли, видно, долго лежал, сейчас разработается.
Взгляд у ворона тоже был какой-то странный, расфокусированный, придающий ему дебильноватый вид даже для киборга.
«Кто твой хозяин?» — уже уверенно поинтересовался капитан. «Роджер Сакай, старший инспектор сектора 23-Б», — с готовностью просипел киборг.
«Чего? Ах, да!»
— Роджер сообразил, что ворон считал эту информацию со знака.
«Кто твой предыдущий хозяин?»
«Барт». Это было уже теплее. Так звали старшего арестованного. Сакай подождал более развернутого ответа, но в итоге пришлось уточнять.
«А фамилия?»
«Информация отсутствует».
«Место жительства? Профессия? Предыдущие хозяева?»
«Информация отсутствует, информация отсутствует, информация...» — монотонно долдонил киборг, как детская говорящая игрушка, на которой раз за разом нажимают одну и ту же кнопку, не давая фразе прозвучать до конца.
«Кэп, просто прикажите ему дать мне доступ к системе», — не выдержал Фрэнк. «Я сам все посмотрю, быстрее будет».
«Отсутствует», — старательно договорил киборг и, наконец, заткнулся. В ожидании результатов Роджер прошелся туда-сюда по рубке, но киборг, даже переданный во власть хакера, продолжал добросовестно сопровождать основного хозяина взглядом, что малость раздражало.
«Дохлый номер — это молт, от английского молт, отливать, изначально использовалось в значении формы для отливки куклы, затем болванка», — наконец с досадой сообщил Фрэнк. «У него только базовая физиология стоит, и та не отлажена. Остальную память будто реактивным плугом перепахали».
«Сможешь что-нибудь вытащить?»
«Вряд ли».
Фрэнк принялся сдавленно бурчать на смеси интерлингва итальянского проклятия в адрес косоруких хакеров, которые воруют чужие гениальные разработки и используют их для своих низменных целей.
У остальных, скорее всего, будет то же самое. Сперли куклу, отформатировали, присвоили имя для удобства управления. А дальше пусть новый хозяин ставит операционку и дрова с нуля».
Фрэнк повнимательнее присмотрелся к киборгу и с восторгом взвизгнул. «Эй, Амичи, а вам не кажется, что он похож на нашего дорогого Кэпа?»
«Точно, что-то есть», —
подтвердил Винни, прежде чем Роджер успел возмущенно возразить ничего подобного.
«Скажи, Джилл!»
«Ой, да!»
Глаза механика романтично затуманились. В чертах киборга действительно сквозила легкая азиатщина, хоть и в меньшей степени, чем у Роджера. Рост они были примерно одинакового, и такая прическа сантиметр под машинку у Сакаи тоже когда-то была, а вот рельефная, словно отлитая из пластика мускулатура, особенно кубики пресса, на которые завороженно уставилась Джилл, увы, нет.
«А, по-моему, кое у кого слишком бурное воображение», — досадливо сказал Роджер. «Просто на вас он похож еще меньше. Вот вы раздули из мухи слона».
«Да ладно, Кэп, мы же в хорошем смысле», — опрометчиво попытался подлизаться к капитану Фрэнк.
«Вы нам тоже очень нравитесь. Значит, и с киборгом проблем не будет.
Вот и бери его тогда под свою ответственность», — распорядился Сакай. — «Только сперва хорошенько вымой». Навигатор так подозрительно просиял, что Роджер предпочел подстраховаться.
«Но статус основного хозяина остается за мной. Ты просто лицо с правом управления».
«Натуральменте, капо, конечно», —
заверил его Фрэнк, улыбаясь еще шире и подозрительнее.
«Вы тут у нас главный и единственный босс».
«Вот именно», — веско подтвердил Роджер, и, окинув киборга еще одним неодобрительным взглядом, вернулся на Сигуре, чтобы пока подчиненные возятся с описью конфиската, без помех записать в свой альбом «Сладок победы вкус», но запах ее не столь хорош.
Напоенный и накормленный, ворон сипеть перестал и поочередно заговорил женским, шарским и утробным, с придыханием после каждого слова, голосом какого-то киношного злодея, пока Фрэнк по требованию капитана не сбросил настройки к заводским типовому баритону с японским акцентом. Роджер пропесочил Фрэнка еще раз, и акцент исчез.
«Сдадим шестерку в филиалу ЗК на маске», — решил капитан, просмотрев предложенные навигатором варианты трасс. «И повезем наших красавчиков дальше. А руководство пусть потом само организует пересылку киборга в центральный офис».
«Что, Кэп, ты тоже считаешь, что они симпатяшки, особенно ворон?»
Сидящий за штурвалом Винни повернулся в сторону автора цитаты и жеманно затрепетал ресницами, пытаясь скопировать умиленно восторженное выражение ее лица. — Я про киберворов, — неодобрительно кашлянул Роджер. — И в переносном смысле.
— А вдруг ворон все-таки разумный? — с надеждой протянула Джилл. — Может, задержимся на маске и подождем, пока его протестируют?
— Лейтенант Джилика, что это на вас нашло? — сурово поинтересовался капитан. — Если киборг окажется разумным, то ЗК нам его уже не отдаст, а если нет, то мы впустую потеряем несколько дней, так что никаких задержек, мы будем строго следовать протоколу транспортировки арестованных.
— Ну ладно, — разочарованно протянула мисс Отвертка. — Злой вы, Кэп.
— Я просто разумный, — сделал соответствующее лицо Роджер, — в отличие от всех на этом корабле. И к тому же... — Эй, погодите. Вы что, нацепили на киборга мою рубашку? — А чью же еще? — удивился Фрэнк. — Моя ему слишком узка. — А его? — навигатор ткнул пальцем в Винни. — Кратка. Зато ваша в самый раз оказалась.
Рубашка не только пришлась ворону в пору, но и сидела на нем не в пример лучше, чем на законном владельце, не провисая ни в плечах, ни в груди. Роджер потому не сразу ее и опознал.
— С него и футболки хватило бы, — ревниво заметил он.
— Так она же на тебе, Кэп, — бестактно напомнил Винни. — Сам вчера жаловался, что, мол, последняя осталась, а новых купить то некогда, то забываешь.
— Можете поменяться, — хихикнула Джилл. — Прямо сейчас?
— Я просто к тому, что надо было сперва спросить у меня разрешение, — пошел на попятный Сакаи. Ходить по кораблю в футболке было куда удобнее. Воротник горло не режет, рукам свободнее. А так-то пусть носит, мне не жалко.
— Против брюк, надеюсь, возражений тоже нет, — на всякий случай уточнил Фрэнк.
Роджер разглядел брюки только сейчас и неодобрительно поджал губы, но промолчал. Спортивные штаны опять-таки удобнее и практичнее. — Подлетаем уже, — сухо констатировал он, и не без труда, отцепив от плеча отчаянно цепляющегося коготками за ткань Петровича, собственно, именно так большинство футболок и гибло, пересадил его на жердочку. — Пора сбрасывать скорость.
Винни укоризненно покосился на капитана. — А я сам что, слепой или дурак?
При взгляде на планетарное кольцо Ханны не верилось, что оно рукотворное. Огромное, тонкое и широкое, оно состояло из мириада спутников почти одинакового размера и формы, скопившихся за десятки тысяч лет, и сияло отраженным светом, как серебряный диск. Обычно при каждой густонаселенной планете имелась орбитальная станция гашения, чтобы транзит не загрязнял атмосферу, но Махакане считали околопланетное пространство священной зоной, пересекать которую следовало без остановок, суеты и в благоговейном молчании. Правом голоса здесь обладали только мертвые. Роджер это величественное зрелище всегда вгоняло в меланхолию. «Без разницы, ворону!» — попытался материализовать ее он. «Чей труп клевать? Самурая или Буракумина? Неприкасаемого, низшая каста в Японии». Не успел Роджер поздравить себя с очередным поэтическим достижением, как спохватился, что слово «ворон» ассоциируется у него уже не с птицей, и вместо «клевать» упорно напрашивается «жевать». Хокку заиграла новыми красками, но, увы, не теми, что хотелось бы автору. Сакай попытался заменить ворона на грифа, однако тогда стих поблек и стал вызывать ненужные вопросы. Какие демоны занесли самурая с буракумином в африканскую пустыню к грифам? К тому же эти сутулые, голомордые птицы не обладали и долей мистического очарования воронов. Орлы и мертвечину вроде не едят. Может, просто черви? Они-то точно едят, только это как-то по-другому называется. Грызут, буравят, всасывают. Роджер почти вспомнил нужное слово, но тут корабль так тряхнуло, что муза в панике бежала, опрокинув чернильницу.
«Да чтоб тебя!» — рявкнул Винни, свирепо тыча в кнопки на приборной панели. «Это еще что за хрень?»
«Я же говорил, гаси скорость!» — не сдержался Сакай, и ценой собственных штанов, спасая альбом от расползающейся лужицы туши.
«Сейчас сам корабль поведешь, умник!» — вопиюще нарушил субординацию Винни. Роджер тоже неплохо управлялся со штурвалом, но по негласному уговору между старыми друзьями не лез под руку старшему и более опытному пилоту. — Я не виноват, что в нас какое-то космическое дерьмо влетело!
— Это не дерьмо,
— дрогнувшим голосом возразила Джилл, изучив данные бортового компьютера.
— Кажется, мы словили один гробик.
Корабль снова тряхнуло слабее, но все равно ощутимо. — Какого черта они тут делают? — еще сильнее закипел сержант. — До кольца больше 2 километров!
— Может, у нас что-то с приборами? — предположил Роджер, и на него обиделась уже Джилл.
— С приборами у нас полный порядок. Я их всего неделю назад поверяла.
— Да ты в иллюминатор глянь, Кэп! — предложил сержант, быстро как вспыхивающий, так и остывающий, особенно если в промежутке удалось хорошенько треснуть обидчика. — Кольцо вон аж где! Мы далеко за сигнальными маяками идем!
Прямо сказать, Сигура шел практически впритык к ограде. Самый шик среди подлетающих к Хане пилотов. Роджер тоже бывал грешен, но она все-таки оставалась слева, а не справа.
Капитан прекратил ругаться на пилота и начал ругаться на судьбу.
— Ти, как же это не кстати!
— Ти — это раздосадованное восклицание.
— Оскорбленные махака не могут отказать нам в гашении или вообще арестовать, а у нас самих задержанные на борту, да еще эти киборги!
— Может, не заметят, — с надеждой предположил Фрэнк. — Никого же рядом не было, если быстренько отлететь подальше.
— Это твоя любимая стратегия, угу! — проворчал сержант. — Нагадите в кусты!
— А чё сразу я? Это ж ты нагадил!
— Кэп, стукни его, а! — взмолился Винни. — А то у меня руки заняты!
Навигатор не стал дожидаться, кто возьмет на себя эту нужную и приятную миссию, и дезертировал из рубки, поманив за собой ворона.
— Киберу надо было поручить! — запоздало спохватился сержант. — Он бы с гарантией с Фрэнки всю дурь вышиб вместе с мозгами!
— Рули давай! — цыкнул на него Роджер. — И знаешь, давай-ка отлетим на 2 километра в сторону. Просто на всякий случай, чтобы больше ни во что не врезаться. Винни сердито засопел, но подчинился. Застрять на Ханне из-за такой ерунды ему тоже не хотелось. Парой капсул больше, парой меньше, вон их тут еще сколько. А в загробную жизнь сержант Черноу не верил, хотя идея с Волгалой ему нравилась. Волгала — рай для доблестных воинов, где они непрерывно сражаются, пируют и предаются утехам с прекрасными девами. Власть загробного мира заканчивалась на верхней границе стратосферы, однако воздушного транспорта на Ханне все равно было мало, в основном туристические флайеры. Сами махакане предпочитали пользоваться машинами на антигравитационной или магнитной основе, не поднимающимися над землей выше 3 метров. На космодроме тоже стояло всего несколько судов, на человеческий взгляд странных, как кошмар обживавшегося фицы-постмодерниста, но явно суперсовременных, и Сигура без проблем нашел себе местечко с краю. Диспетчер согласно чирикнул на запрос о гашении, и у команды отлегло от сердца.
«Ух, ух, вроде пронесло», —
заключил Винни с наслаждением, подтягиваясь и круговыми движениями, будто запускал 2 прыщи сразу, разминая руки в плечевых суставах. Сила тяжести на Ханне составляла меньше половины от земной и всего 1/4 от родной новопражской.
«Джейл, сбегай, глянь, у нас там к обшивке ничего не прилипло».
Вероятность этого была ничтожно мала, но механик живописно представила, как оно может выглядеть и какое впечатление произведет на Макахан, побледнела и, даже не возмутившись, что ею командует младший по званию, помчалась к шлюзу. Решив, что опасность миновала, Фрэнк воровато вернулся в рубку. Ворон, как приклеенный, следовал за ним. Теперь на киборге была еще и фуражка.
Правда, не Роджерова, а бутафорская, черно-белая, с золотой надписью «Капитан» на околыше, в то время как у настоящих капитанов там красуется эмблема или название судна, торговой компании, рода войск, в данном случае «Космический патруль».
«Эй, Кэп!»
— окликнул Винни, не отрывая взгляд от приборов.
«А, это ты?»
— сержант отвернулся от ворона и поискал глазами настоящего капитана.
«Неужели он и правда так на меня похож?»
— с досадой спросил Роджер, видя, что на этот раз друг его не разыгрывает и действительно обознался.
— Да нет, не очень, — сжалился сержант. — Особенно, когда после наладки перестал в разные стороны косить.
— Ты хочешь сказать, что я кашу? — возмутился Сакай.
— Нет, просто у тебя... ну, это... — Винни попытался выразить свои мысли активной жестикуляцией перед лицом, не то растягивая его, не то сминая, но под осуждающим взглядом друга смутился еще больше и махнул рукой.
— В общем, есть что-то такое неуловимое, хотя, если присмотреться, то вроде как и нет.
«Наверное, это все из-за одежды. Если бы кто-то из вас без рубашки ходил, то сразу видно было бы ху из ху».
Роджер подумал, что, пожалуй, предпочел бы отличаться от ворона косоглазием.
«Ладно, так чего ты хотел-то?»
— процедил он, стараясь выкинуть киборга и их сходство из головы.
«Забыл уже».
Винни, напротив, сосредоточенно уставился на ворона, словно надеясь, что если киборг сбил его с мысли, то он на нее и вернет.
— А! Во!
— разговора снова не получилось. В рубку медленно и почему-то задом вошла Джилл.
— Кэп!
— затравленно позвала она дрожащим голосом, продолжая пятиться, пока не уткнулась в одно из кресел.
— Тут к вам гости.
Следом за мисс Отверткой в рубку мелкими дробными шажками, как стайка вспугнутых перепелок, вбежали сразу пятеро махакан. «Судя по расцветке, из высшей касты», — машинально отметил Роджер, «так что это вряд ли техники с гасилки явились за чаевыми». Стоящий посреди рубки ворон сбил с толку не только Винни. Махакани выстроились перед ним тесным полукругом, синхронно взъерошились, встряхнулись, и центральный, самый крупный, аж по пояс киборгу и яркий ксенос, зачирикал наперегонки с транслятором.
— Приветствую вас, вашим обиталищем, многоуважаемый капитан инопланетных гроболовов!
— Мы всего две штучки поймали, — трусливо вякнул Фрэнк из угла. — И те нечаянно мы больше не будем, честно.
Бессмысленно пялившийся на макаханина ворон был идеальной кандидатурой на роль козла отпущения для ксеносов, но Роджер колебался меньше 5 секунд. Выступив вперед, он заслонил киборга собой, по крайней мере, большую его часть, и как можно спокойнее сказал:
«Капитан Сигура, это я, Роджер Сакай, и я тоже вас всех приветствую!»
Макахани удрученно расчирикались.
«Нижайше просим прощения за грубость. Не имели злого умысла, забыли, что вожака хуманца выделяют мудрость и умение».
Роджер приосанился.
«А не телесное совершенство».
Роджер попытался сохранить лицо, но оно так и норовило куда-то стечь.
«Ничего страшного», —
проскрипел капитан под нервные смешки команды. «Нас часто путают». Макахани постепенно успокоились, и разговор снова повел их вожак.
«Увы, скорбное дело привело нас к вам».
Сакай в этом не сомневался, ему тоже было очень скорбно.
«Я внимательно вас слушаю», — обреченно заверил он гостей.
В академии Роджер сдал полицейскую ксенопсихологию на высший балл, однако с тех пор в реке Синана, крупнейшей реке Японии, утекло много воды. Сигура редко гасился на Ханне, туристическая виза стоила дорого, а общение с привычным ко всему персоналом космопорта сводилось к «вот наши деньги, вот наша услуга». Четырехлапые, куцехвостые и воробушки были высокоразвитой, но мирной расой, не интересующейся космической экспансией. Родной планеты им более чем хватало, они покидали ее редко и неохотно, если и попадая в поле зрения галактической полиции, то в основном в роли жертв.
«Мы крайне опечалены ситуацией, сложившейся в обители наших досточтимых предков, в священном Некрорбисе», — уже увереннее с напором продолжил вожак.
его спутники согласно вытянулись в струнку и принялись раскачиваться из стороны в сторону, как неваляшки, двое в одну, двое в другую. Желтые и без того огромные глаза выпучились из черепов чуть ли не наполовину, будто вот-вот вывалятся. Зрелище было одновременно комическое и жутковатое.
Его уважаемые граждане заслужили лучшей участи, нежели дробиться о борта судов.
— Полностью с вами согласен, — мученически подтвердил Роджер. Ему бы тоже не понравилось, если бы какой-то вандал залез в семейный склеп и принялся сбивать с подстава курны с прахом. — Уверяю вас, это чистая случайность. Мы огорчены не меньше вашего и готовы возместить вам убытки.
Макахан это крайне обрадовало. Они снова распушились и заворковали, трепеща непропорционально короткими крылышками, а вожак пафосно объявил. — Как неожиданно и приятно отыскать отважного и близкого по духу собеседника в столь неказистом с виду Хумансе. Мы счастливы и благодарны, что вы разделяете нашу веру в важность случайностей и самоотверженно согласились возместить нам убыток гроболовов.
Роджер понял, что ничего не понимает. — И что от нас требуется? — осторожно спросил он. Этот вопрос, в свою очередь, озадачил Макахан. Они коротко посовещались, и вожак уже менее уверенно пояснил.
— Честно и ответственно выполнять свои должностные обязанности.
Команда растерянно переглянулась.
— Это какие именно? — подозрительно проворчал Винни. — У нас их много. — Но вы же... — Гроболовы, верно?
— настороженно уточнил Макаханин, вытягивая шею, оказавшуюся неожиданно длинной и лысоватой.
— Ну, мы же всего две штуки.
— Ничего. — Нас это не смущает, — торопливо заверил его вожак. — Птенец тоже обрастает перьями постепенно, и даже самый прекрасный узор станет виден только через несколько лет. Я уверен, что при должном старании из вас выйдут отличные гроболовы.
— Мы не гроболовы, — до Роджера наконец-то начало что-то доходить. — Мы космическая полиция.
— А чем гроболовы отличаются от гроболовов?
Макаханин приоткрыл клюв, что придавало ему разгневанный вид, но в синтезированном голосе звучало крайнее изумление. Возникла неловкая, становящаяся все более напряженной пауза. Обе стороны судорожно пытались разобраться, чем вызван этот дипломатический конфуз и как его преодолеть.
— Капитан, похоже, это глюк транслятора. — осенила Джилл. — Он почему-то переводит «космокопы» как «гроболовы».
— Небось, тот же, что мое Хокку переводил. Роджер с упреком посмотрел на Фрэнка. Хакер немедленно полез ковыряться в программном коде и с крайне неуместным хихиканьем объявил. — Верно, на языке макахан «гроболов» означает «следящий за порядком вне планеты», нечто среднее между жрецом и патрульным, а космической полиции, как таковой, у них нет, они же по космосу почти не летают, так что это не глюк, а сложности перевода.
То есть они явились к нам не с претензией за сбитые гробы, а с просьбой о помощи, — с облегчением заключил Роджер. Понять бы еще какой.
Извините, у нас возникли небольшие технические накладки. Транслятор барахлит, — снова обратился он к ксеносам. Да, мы действительно гроболовы и вполне опытные. Но наши человеческие методы работы несколько отличаются от макаханских, поэтому объясните нам поподробнее, что у вас случилось и куда убыли ваши собственные патрули.
Это макахани поняли и возбужденно защебетали всей стайкой. Как выяснилось, полицейские нужны даже мертвому городу. Все искусственные спутники рано или поздно сходят с орбиты. И, несмотря на продвинутые космические технологии, макахан, отдельные саркофаги регулярно вылетают за ограду Некрорбиса. Для возвращения их на место и существует почетная, всеми уважаемая должность гроболовов, занимать которую единовременно могут только 5 макахан, одна бригада.
— Одна единственная на весь Некрорбис? — изумился Роджер. — И ее хватает?
— Конечно, ведь предки покидают свою обитель крайне редко и только когда хотят донести до нас важную весть. Обычно гроболовы с почтением выслушивают всего 5-6 саркофагов за смену.
— А что значит «выслушивают»? — с любопытством вклинилась в разговор Джилл.
Сперва Роджер подумал, что Макахани сочли вопрос непристойным, но нет. Он оказался из раздела «Зачем вы дышите и как вы ходите?» Поди пойми, как на это отвечать.
Энергично посовещавшись между собой, вожак даже в запале клюнул одного из подчиненных в макушку, а тот по цепочке другого, они принялись объяснять суть дела на самом примитивном, как до несмышленого птенца, уровне. Оказывается, каждый макаханин обязан оставить после себя в этом мире песню, и умиленные родители записывают первый осмысленный щебет детища не на простую память, а на вечную. До этой записи птенец считается нежившим, а значит и переселение в некрорбис незаслуживающим. В течение жизни макаханина песня многократно переделывается, изменяется, усложняется, шлифуется, в общем, доводится до совершенства, а после его смерти отправляется на орбиту вместе с ним. Саркофаг непрерывно транслирует ее в космос в виде слабого, уловимого всего за сотню-другую метров сигнала, и когда коллективный разум некрорбиса решает что-либо сообщить потомкам, то подходящий певец сходит с орбиты и отправляется на доклад к гроболовам. Они его выслушивают и толкуют. Например, если песня оказалась печальной, то Ханну ждет неурожай, эпидемия, потопы, засухи и тому подобные бедствия. Какие именно, можно расшифровать с помощью специального песенника. Но вообще профессиональный гроболов должен знать его наизусть. Все 7156 ключ-кодов. — Ничего себе! — вырвалось у Винни. «И что, хоть иногда угадывают?»
Вожак с громким подсвистыванием, на этот раз действительно оскорбившись, заявил, что Ханна уже 3000 лет как процветает исключительно благодаря ценным советам покойных предков. Они там, в космосе, не отвлекаются на мирскую суету и все видят и знают.
«Вспомни наши астрологические календари, чокнутых проповедников или синоптические прогнозы, — посоветовала сержанту Джилл. — Куча людей в них тоже на полном серьезе верит.
— А ваши усопшие разве не говорят с вами?
— удивленно чирикнул один из спутников вожака и был немедленно клюнут за нарушение субординации. Роджер представил огромное кладбище, голдящее, как базар на ярмарке. — Говорят, — помедлив сказал он. Просто иначе. У нас с ними духовная связь, а не акустическая. Но вы сказали обычно, чутье полицейского послало мозгу тревожный звоночек. Выходит, случилось что-то необычное. Чутье не подвело. Месяц назад через некрорбис прошел плотный метеорный поток, отклонив часть саркофагов с их траектории. Работа гроболовом резко прибавилась. Случай оказался таким беспрецедентным, что вожаки Ханны до сих пор совещаются считать это глобальным пророчеством или стихийным бедствием. Обычно саркофаги удавалось перехватить невдалеке от ограды, но на этот раз за ними пришлось летать вокруг всей планеты, а некоторые вообще присоединились к метеорному рою и порадовали ханнайцев ярким гробопадом. Пик Аврала уже миновал, гроболовы успели расчистить большую часть околопланетного пространства, двигаясь по направлению к некрорбису, и последний километр внезапно оказался фатальным. Когда бригада не вернулась из рейса, макахани опечалились, но пока не встревожились. Некрорбис — территория мертвых, и он порой переманивает к себе самых достойных. Выждав пару дней, чтобы убедиться в этом прискорбном событии, макахани благословили на гроболовство резервную бригаду, давно ждущую своего звездного часа, и так, к всеобщему изумлению, притащила на буксире целый невредимый корабль номер один. Его экипаж был жив, но впал в странный коллапс. Бедолаги только и могли хлопать глазами и глотать засунутую им в рот пищу, как свежевылупившиеся птенцы, и соображали примерно столько же. Вторая бригада гроболовов вернулась на пост, отработала одну смену, вторую, и тоже пропала. Доставать ее полетел уже одинокий пилот, отчаянный храбрец, супергерой, спаситель, красавец, самый завидный самец Ханны. И вот он перед вами. Вожак втянул голову и конечности и распушился до такого состояния, что его, казалось, можно катить, как огромный шар. Курлыкать, подобно его подданным, Роджер не умел, но выразил вежливое восхищение неоспоримыми достоинствами собеседника. Вторая бригада прибыла на Ханну в столь же плачевном состоянии, зато первая начала понемногу из него выходить и сумбурно чирикать о тучах призраков, изрыгающих страшные пророчества, что примечательно для каждого гроболова разные, временами противоречивые, что, похоже, и свело бедолаг с ума. Записывающих устройств, которые могли подтвердить или опровергнуть их россказни, на корабле не было. К тому же, как логично заметил вожак, призраки на то и призраки, чтобы являться разуму, а не прибором. Вот делегация и просит уважаемых хуманцев отработать хотя бы одну гроболовскую смену на благо священного Некрорбиса, пока они спешно, но с соблюдением всех правил, подготовят новую, более призракоустойчивую бригаду.
«Похоже, нам оказывают огромную честь», — с удивлением заметила Джилл. «Что будем делать, капитан?»
Роджер задумался. На Ханне имелась развитая коммуникационная сеть, но только локальная, без доступа в инфранет. Трансляторные вышки подпадали под табу на шум в космосе, а значит, позвонить начальству или хотя бы отправить сообщение патрульные не могли. Решение пришлось принимать самостоятельно. Роджер примерно представлял ход мыслей руководства. Макахане — дружественная раса, хотя скорее нейтрал, чем союзник в возможном конфликте. Зато с ними налажены прочные торговые отношения, но опять-таки не шибко важные для человеческой экономики. Если бы макахане официально попросили помощи у людей, им ее, скорее всего, прислали бы после долгих совещаний с обсуждением возможных выгод убытков и выбором подходящих кандидатур. Сигуре вряд ли вошел бы в их число, зато он уже здесь и может осуществить хотя бы разведку, в том числе боем. Легкие кораблики макаханских гроболовов не несли на борту никакого оружия, только слабые силовые щиты для деликатного расталкивания саркофагов. И если возле Ханны завелась какая-то дрянь, то справиться с вооруженным до зубов полицейским корветом ей будет гораздо сложнее. В общем, 50/50. Излишне самодеятельные патрульные могут получить как премию, так и по шапке. Зависит от настроения руководства и итога операции.
— Соглашайся, — шепнул Винни. — Потом объясню.
Роджер подозрительно покосился на сержанта. Его аргументы вполне могли быть из серии «Что-то давно мы никому не били морду, скучно», но лицо у Винни было скорее озабоченное, чем азартное. — Хорошо, — решился капитан. «Мы согласны расставить ваших предков по местам. Только выслушивать их вы сами будете. Мы привезем вам аудиозаписи». Макахан это более чем устроило. Некомпетентность инопланетных гроболовов в данном вопросе их сильно тревожила. Обсудив с командой еще некоторые подробности предстоящей миссии, делегация, наконец, убралась. На полу осталось несколько мелких пестрых перышек, шевелящихся от каждого движения воздуха, и Петрович, спрыгнув на пол, принялся по-кошачьи прихлопывать их лапками, рассматривать и собирать в кучку. Фрэнк обернулся к Роджеру.
— Кэп, я правильно понял?
Выпученные глаза и приоткрытый рот делали навигатора удивительно похожим на макаханина.
— Вы подписали нас целую неделю пахать сторожами на кишащем призраками кладбище, где подвинулось мозгами уже два патруля?
— Во-первых, макаханская неделя — это всего трое суток, — возразил Роджер. — Во-вторых, это же макаханские призраки. Нас их ужасные пророчества не касаются, а значит, и бояться их нечего. Но повоюют, позвенят цепями, получат штраф о нарушении общественного порядка и уберутся, поджав саван.
— А в-третьих, эти хитрозадые воробушки хоть и чирикали о дружбе и чести,
но так и не запустили гасилку», — добил навигатор Винни. «Кэп, я тебе как раз это и хотел сказать, да нас перебили. Кабель уже 40 минут как подключен, но гашение до сих пор не началось. Видно, начальник космопорта подстраховался, чтобы мы не удрали до разговора с вожаком».
Роджер кинул взгляд на приборную панель и с досадой заключил. «И после. Вообще-то очень некрасиво с их стороны, ведь мы уже согласились им помочь. Я от них такого не ожидал».
«Зато они, похоже, как раз знают, чего можно ожидать от людей».
Джилл с презрением посмотрела на все еще трясущегося навигатора.
«Я тоже считаю, что привидение — это совсем не страшно и даже, пожалуй, романтично».
Фрэнк с постанованием закатил глаза.
«А вдруг это не привидение, а вампиры?»
«О, вампиры!» — еще мечтательнее протянула мисс Отвертка, и навигатор понял, что они с ней читали разные книжки.
«Это макаханские вампиры!» — попытался запугать ее Фрэнк, проникновенно шевеля пальцами у висков. «Полуразложившиеся, облезлые, кишащие червями, как дохлые куры, они проклюют нам черепа и выпьют весь наш разум!»
Но теперь расхохотался Винни.
«Тебе-то тогда уж точно бояться нечего!»
«А мой разум есть кому пить и кроме вампиров!» — с чувством сказал Роджер.
«Поэтому кончайте ныть и спорить. Эту ночь по корабельному времени отдыхаем на космодроме, а с утра выдвигаемся на позицию».
«Есть, кап!»
— Винни подтянулся и с серьезным видом отдал честь куда-то влево от капитана.
«Ах ты ж, черт, опять обознался!»
«Из тебя паршивый актер, Винни, а комик еще худший!» — ледяным тоном сказал Сакайи, изо всех сил стараясь не смотреть в ту сторону, но глаза на миг все равно предательски дернулись.
«Надеюсь, хотя бы Гроболов выйдет приличный».
Роджер запер дверь каюты и велел Искину открыть полицейский справочник по разумным расам. Ну, в целом, вроде не напортачил, нормально провел переговоры. Подзабыл только, что красота для макахана означает не соответствие некоему общепринятому идеалу, а симметрию тела, в идеале радиальную, и когда вожак распушивается в шарик, то демонстрирует именно ее. Чем чаще он это делает, тем выше его статус. Несимпатичные особи знают свое место и не желают лишний раз о нем напоминать.
«Киборг просто симметричнее меня», — вслух пробормотал Сакай. «К красоте это не имеет никакого отношения, даже наоборот. Мелкие отклонения от нормы делают людей привлекательнее».
Возможно, оскорбленное тщеславие на том и успокоилось бы, но... Макахани сказали «физическое совершенство», а это не только красота. Роджер подошел к зеркалу, задрал футболку и критически изучил открывшийся вид. До сего дня он был вполне доволен своей физической формой, да и Полина уверяла, что у него идеальная фигура, прям как у героев аниме. Но аниме-то разное бывает. Все дзё женском, более мягким и романтичным поджанре аниме, с его бисюненами, идеально красивыми, но довольно-таки женоподобными мужскими персонажами аниме и манги, основное внимание уделяется чувствам, глазам и волосам, а не кубикам. «Любовь прощает нам многое», — словно зашептал в голове у Роджера великий Басё, делясь с ним своим прежде неизвестным хокку. «Но любовь уходит, а сало нет». Роджер втянул живот. Кубики появились, но очень робкие и готовые чуть что снова нырнуть вглубь.
«У меня просто такое телосложение. В прадеда. Для японца оно очень даже достойное», — возмущенно сказал Сакай себе и Басё. «Мышцы и не должны постоянно торчать. Это ненормально».
«Сладок самообман, как подогретое саке», — не унимался дух поэта. «Чоко за чоко пьешь, пока не падешь лицом в рис». Чоко — чашечка для саке. Роджер сердито одернул футболку.
«Это же киборг», — напомнил он. «Ты бы еще андроиду позавидовал. Или вообще шарскому манекену. У них иногда и по 10 кубиков бывает, и даже по 11, каждый из кирпич».
Басё скептически притих, подбирая иероглифы и подсчитывая слоги. но Роджер не стал его дожидаться. Залез под одеяло и почти сразу же уснул. День выдался нелегкий, как подъем на Фудзияму, и до ее вершины было еще далеко. Когда Роджер, зевая, только брел поутру в санузел, Винни был уже бодр и не свеж, весь в поту, каплями стекавшим по обнаженному торсу до красных боксерских трусов.
— Слышь, Кэп! — с радостным изумлением окликнул он. — А это Кибер ничего, годный! Мы тут с ним поспаринговали чуток, ух и задали друг другу жару!
Мышцы торчали из сержанта Черноу прям-таки вызывающе. Их пора было уже не выпячивать, а втягивать. Раньше Роджер не обращал на это внимания. Они с Винни находились в слишком разных категориях, чтобы их сравнивать. Но, как оказалось, человек очень даже может потягаться в мускулатуре с киборгом и даже обогнать его. Возможно, если бы Роджер тоже уделял больше внимания физическому самосовершенствованию, а не духовному...
— Это тебе здорово, — с досадой возразил Сакай. — А ему, может, неприятно боксерской грушей работать. Стыдно должно быть. Вспомни Дэна. — Только мы ж в перчатках. И ты сам говорил, что Ворон просто машина, — обиженно проворчал Винни. — Кстати, он мне тоже офигенный хук справа зарядил.
Сержант подвигал нижней челюстью из стороны в сторону, откровенно наслаждаясь раздающимся при этом хрустом.
«Если бы он в полную силу бил, ты бы уже не встал», — снисходительно вернул Фрэнк, воспользовавшись случаем уязвить заклятого приятеля. Но вышло наоборот.
«Я что-то очень сомневаюсь», — Роджер под свирепое верещание Петровича вперил в хакера тяжелый взгляд, «что Винни самостоятельно установил Ворону боксерскую программу».
«Я его просто тестировал». — Надо же было проверить, все ли у него в порядке, — принялся заполошно оправдываться Фрэнк.
Судя по красным глазам хакера, ему этой ночью так легко заснуть не удалось, и он попытался найти утешение в любимом занятии. Утешение нашлось, сон — нет.
— Ну и как? Обнаружил?
— Роджер скептически усмехнулся. — Признаки разума.
«По технической части никаких вопросов, но в мозги я ему заглянуть не могу», — с сожалением развел руками Фрэнк.
«Ты же Дэна настраивал. Что, совсем никаких отличий?»
«Когда он не вмешивался в управление, да. Тут нейромедицинское оборудование нужно, а не компьютерное».
«Ладно. И где этот ворон сейчас?»
Дверь санузла открылась как по команде. На пороге, красиво развернув широкие плечи, стоял одетый с иголочки киборг, умудрившийся за день не посадить на белоснежную рубашку ни единого пятнышка. В зеркале за его спиной отражался кусочек серой помятой футболки Роджера, а над ней еще более помятая унылая физиономия.
— Видишь, я его даже первым в душ пустил, —
с упреком указал Винни, уязвленный обвинением в кибернасилии, и зашел вторым. Роджер тупо уставился на закрывшуюся перед самым его носом дверь, вздохнул и пошел заваривать себе зеленый чай. Кашеварила сегодня Джилл, так что на завтрак действительно была каша на любой вкус, жидкая, густая, комковатая или пригоревшая, смотря из какой части кастрюли зачерпнуть.
— Фе, овсянка! — сморщил нос Фрэнк. — Терпеть ее не могу.
— Зато она очень полезная, — нравоучительно сказал Роджер, ложкой вырезая из каши шарик и аккуратно выкладывая его в центр тарелки, дабы подчеркнуть высокий ранг яства. Винни, напротив, нагреб себе полную миску овсянки даже с верхом и принялся с чавканьем ее пожирать. — Прям как в армии, — сообщил он, блаженно жмурясь. «Даже такая же пересоленная. Кэп, а ты сказал воришкам, что дорога в казенный дом удлинилась на 3 дня?»
Киберворы, которым сперва предложили размороженные арестантские пайки, опрометчиво потребовали более гуманного отношения. Роджер с каменным лицом забрал пайки и принес 2 тарелки с кашей. Воры присмотрелись и потребовали вернуть пайки, но было поздно. Их уже доедал ворон.
«Нет, зачем?» — Роджер сделал себе бутерброд из кружка колбасы и поджаренного тоста и вгрызся в него, параллельно по чуть-чуть отщипывая вилкой от каши, как завзятый гурман. «Им все равно еще сидеть и сидеть за их подвиги, а срок предварительного заключения вычитается из тюремного». «Ну и правильно!» — сержант положил себе добавки. «Ишь, привередливы какие попались!» «Итак, у кого какие идеи по делу о свихнувшихся гроболовах?» — спросил Сакай, когда команда утолила первый голод. «За исключением призраков и вампиров, разумеется». «Скорее всего, по патрулю пальнули из психотронной пушки», — авторитетно заявил Винни, знаток всевозможных средств убиения как себе подобных, так и совсем иных. «Типа SDV-9 или мухобой». Роджер кивнул. Он тоже сразу об этом подумал, просто хотелось поддразнить Фрэнка. «Но зачем? Корабль же не ограбили, даже не попытались проникнуть на борт». «Может, личные мотивы», — предположил сержант. «Например, вожак гроболовов кого-то особенно больно клюнул или увел чью-то подружку». «А вторую бригаду тогда за что?»
«Возможно, кто-то объявил охоту на всех гроболовов вообще», — сказала Джилл. «Какой-нибудь маньяк или сектант-фанатик, который хочет посеять панику на Ханне».
«Вожак, который доставал с орбиты вторую бригаду, никого рядом не видел», — боязливо напомнил Фрэнк, упорно цеплявшийся за потустороннюю версию. «Да и она нормально проработала две смены».
«Ну, логично», — кивнул Винни. «Если стрелок будет постоянно околачиваться на месте преступления, его засекут».
«Значит, и на нас он вряд ли выскочит», — с сожалением заключил Роджер. «Но все равно будем держаться настороже. У психотронной пушки малая дальнобойность. Для выстрела злоумышленнику придется подойти совсем близко».
Команда неспешно закончила завтрак, перебралась в рубку, и Сигура отправился в свой первый гроболовский рейс. Работа гроболова, при всей ее почетности, оказалась довольно-таки скучна. Засекли радаром отбившийся от общего роя объект, подлетели к нему, сделали аудиозапись, потом кто-то из экипажа в скафандре с ракетным ранцем вышел наружу, поймал саркофаг и либо затащил в шлюз, либо, если до ограды не очень далеко, прямиком отбуксировал беглеца за нее, где синхронизировал с остальными по скорости и расположению. Плотным диск казался только издали. На самом деле округлые серебристые гробы, похожие на гигантские яйца, плавали в нескольких метрах друг от друга, и люди быстро приноровились лавировать между ними. Снизу, с Ханны, непрерывным потоком, похожим на звездопад наоборот, поднимались все новые и новые саркофаги, автоматически встраивались в общий рой и навсегда отключали двигатели. За день удалось вернуть на место 21 саркофаг и засечь 19 пролетающих мимо кораблей, 14 транзитов на гасилку и 5 туристических яхт. Все они без задержки миновали околопланетное пространство, не интересуясь деятельностью гроболовов и не пытаясь к ним приблизиться. В работе не участвовал только Фрэнк, почти сразу же заснувший прямо в навигаторском кресле. К этому времени он так задолбал всех своим нытьем, что команда ходила на цыпочках, лишь бы не разбудить это лихо, а когда ближе к вечеру оно все-таки проснулось, Роджер отправил его кормить и выгуливать киборгов. Благодаря этому день прошел спокойно и быстро, без всяких ЧП, призраков и вампиров. Разобравшись с последним на сегодня саркофагом, экипаж припарковал корвет на краю Некрорбиса, чтобы завтра продолжить с того же места, и, поужинав, принялся наслаждаться заслуженным отдыхом. Роджер достал заветный альбом, тушь и кисть и подтащил к столу антикварное земное кресло, но даже в нем вдохновение что-то не приходило. Зато пришел Фрэнк, которого подозрительно долго не было видно и слышно, а с ним ворон.
— Эй, смотрите, какую прикольную программку я в своих запасах нарыл! — заорал навигатор с порога кают-компании, нетерпеливым взмахом руки высылая киборга вперед.
«Давай, ворон, покажи класс. Ключевое слово — ветер».
Киборг уставился на стол, распознавая лежащие на нем предметы, затем внезапно выхватил Роджера кисточку, обмакнул в туши быстро-быстро, но безупречно аккуратно начертал на странице три столбика иероглифов, а сбоку несколькими короткими четкими штрихами набросал стебель бамбука.
— Что скажете, Кэп? — сиял навигатор.
Кэп неопределенно что-то промычал. В японском языке было 50 000 иероглифов, а Роджер знал около двух. Ворон, точнее его программа, все.
«Переведи», — скомандовал Фрэнк уже корабельному Искину, и из динамиков раздалось. «Колышется на ветру хилый побег, завидуя дубу».
«И что тут особенного?» — кисло сказал Роджер.
«Уж кто бы вякал про хилые побеги. По сравнению с Фрэнком даже Джилл выглядела бодибилдершей.
Обычный драйвер для каллиграфии. Хочешь, киборг буквами любую чушь напишет, хочешь, иероглифами».
«В том-то и дело, что это не драйвер, а генератор», — триумфально возразил Фрэнк. «Говоришь ворону одно-два слова, а он сам составляет с ним хоку».
«Ой, дайте я попробую», — оживилась Джилл. «Ворон? Ключевые слова — лунный свет».
Киборг перелистнул страницу и легкими взмахами кисти нарисовал следующий стих, на этот раз украсив его веточкой сакуры.
«Сам теперь читай», — велел Фрэнк ворону. «Эй-эй, на интерлингве!»
«В лунном свете несложно», — послушно переключился киборг, — «принять собаку за волка. Но скоро рассвет».
«Какая прелесть!» — умилилась Джилл. «По-японски мне даже больше понравилось. Так мелодично!»
«А про плазменную винтовку слабо стишок сочинить?» — заинтересовался и Винни.
Киборгу оказался не слабо, и Роджер, не в силах больше терпеть это безобразие, выхватил у ворона альбом.
«Да вы хоть знаете, сколько стоит такая бумага? Пусть на туалетной пишет, и сразу в циклобокс. Большего эта халтура не заслуживает».
«А, по-моему, не хуже, чем у вас получилось», — чистосердечно сказала Джилл, но, увидев вытянувшееся лицо капитана, начала смущенно оправдываться. «То есть не сильно хуже».
Обычно Роджер старался относиться к насмешкам над своим хобби с буддистским терпением, но денек выдался трудный, и нервы не выдержали.
«Да что вы вообще понимаете в традиционной японской поэзии? Гайдзины несчастные, не японцы, иностранцы. Вообще это слово носит пренебрежительный оттенок».
«А ты пиши так, чтобы мы понимали», — без обиняков посоветовал Винни. «А то дохлые гейш-шмейш какие-то. Покажи, что он там про винтовку сочинил».
Но Роджер прижал оскверненный альбом к груди и холодно возразил.
«Не сочинил, а сгенерировал. С тем же успехом можете вводить слова прямо в программу без участия киборга».
«Не скажите», — задумчиво протянул Фрэнк. «Я пробовал. Получается намного хуже.
В таком случае продолжайте развлекаться без меня».
Роджер не без труда выкарабкался из продавленного кресла, цеплявшегося за седока всеми складками, и ушел из кают-компании под удивленный басок Винни.
«Эй, ты чего обиделся? Да ладно, это же просто игра».
Капитан не обиделся. Он был всего лишь оскорблен в лучших чувствах и боялся кого-нибудь убить.
«Да разве это хокку?» — с досадой пробормотал он уже в своей каюте. «Так, более-менее связанный набор слов».
«Хаит, тануки, кумкват», — пристыдил его внезапно проснувшийся Басё, — «за то, что посмел уродить не в его саду». Тануки — енотовидная собака-оборотень из японского фольклора. Скорее, положительный персонаж, но шкодлив, прожорлив и глуповат. Роджер хотел было записать это трехстишие и выдать за свое, но побоялся снова опозориться и опозорить великого поэта. Сперва надо хорошенько подтянуть иероглифику. Поэтому Сакай просто перелистал альбом, внимательно разглядывая каждую страницу. Да, по сравнению с каллиграфией киборга, его собственные потуги выглядели убого. Хотя должно быть наоборот, иначе рукописные свитки так не ценились бы. И интересно, что Фрэнк имел в виду под «хуже»? В смысле, голой программой дразнить капитана не так весело? Или что-то другое?
Роджер подставил последнюю страницу под зрачок камеры и негромко, воровато попросил: «Компьютер, переведи текст». «Да тише ты!» «Плазменная винтовка», — проникновенно зашептал Искин, — «в руках глупца. А лучше бы наоборот». Сакай хмыкнул, вновь обретая веру в себя. «Зря не дал Винни прочесть. Пришла бы капитанская очередь смеяться. Хотя вот этот иероглиф Роджер знал, и у него было несколько значений. Плазменная винтовка самая современная, а древние японцы перевели бы его как «могучее оружие». Киборг действительно могучее оружие, и в руки он попал не самые умные. Или имеется в виду его основной хозяин? Роджеру стало жутковато. А вдруг ворон все-таки разумный? Вроде бы радоваться надо, считай, человека из рабства спасли. Но в отличие от романтиков из ОЗК, Сакай понимал, что люди бывают разные. Да, мозгоедские киборги оказались нормальными, то есть дружелюбными, ну хотя бы миролюбивыми, или как минимум ленились убивать людей, но была же еще и та загадочная рыжая шестерка, заставившая Ланса дать ей коды доступа к системе и жестоко прикончившая хозяина, про которую с тех пор никто не слышал. Что, если ворон принадлежал какому-нибудь якудза, и человека ему убить, как высморкаться? В конце концов, приказы глупцов надоедят оружию, и оно станет само себе хозяином. «Дрожит самурай под катацу», — ехидно заметил Басё. «Ну да, ему-то что, он уже мертвый, увидев на стене громадную тень мыши катацу». Японский гибрид стола, одеяла и обогревателя. «Я не дрожу», — оскорбленно возразил ему Роджер. «Просто проверяю. Заперта ли дверь и, пожалуй, положу под подушку бластер». Роджер проснулся с ясной трезвой головой, сам удивляясь, что на него вчера нашло. «Это придумал же такое разумный ворон?» Причем заключил это по трем дурацким стихам, два из которых почему-то принял на свой счет. «У кого чего болит», называется. А один вообще додумал. Как будто у боевого киборга была возможность тренироваться в японском стихосложении, чтобы теперь, блеснув талантом, так глупо себя выдать. И, конечно, настолько хитрый и умный киборг будет месяц заживо гнить на мате, вместо того, чтобы свернуть хозяевам шеи и захватить их судно. Ведь катер воров, в отличие от Сигура, никто не хватится и не объявит в розыск. Да эти хоку, отрава хуже саке. Начинаешь искать пласты смысла даже там, куда их не клали. Роджер бодрым пружинящим шагом вошел в рубку, на ходу массируя ноющую щеку. Подушка оказалась слишком тонкой, а бластер — выпуклым. «Ну что?» — поинтересовался он у Фрэнка, оставленного на ночном дежурстве, раз уж тот все равно выспался днем. «Прилетали твои призраки. А вампиры?» Навигатор почти разочарованно помотал головой. Об этом его спрашивали все по очереди с одинаковыми обидными ухмылочками. Впрочем, ночью хакер был далеко не столь храбр, и если бы не компания боевого киборга, будил бы коллег при каждом подозрительном шорохе целенаправленно или паническими воплями. «Я думаю, что полицейский корвет отпугивает их почище святой воды», — с сожалением сказал Винни, — «и никто к нам до конца смены так и не сунется». «По крайней мере, расчистим Макаханам орбиту», — философски заметил Роджер. «А если нападения возобновятся, пусть нанимают человеческих гроболовов на постоянный оклад». Сержант кивнул, и команда стала потихоньку втягиваться в работу. Шестой по счету саркофаг оказался сюрпризом. Когда Фрэнд пропустил его послание через динамики, рубку огласили мерзкие хрипы и скрежеты. Испуганный Петрович попытался спрятаться у Роджера за пазухой, и капитан поспешил убавить звук.
Что-то этому певцу совсем хреново. Винни поморщился и глубоко повертел мизинцем в ухе. Еще чуть-чуть, и тот высунулся бы с противоположной стороны.
«Неудивительно!»
— Фрэнк увеличил изображение медленно, как-то кособоко вращающегося вокруг своей оси саркофага, и ткнул пальцем в солидную вмятину.
«Похоже, он столкнулся с метеором, и тот перевернул ему все кишки».
«Фу!» — укоризненно сказала Джилл. «Там же действительно внутренности».
«Тогда почему фу?» — хохотнул Фрэнк, храбрясь. «Я всего лишь называю вещи их настоящими именами».
Роджеру тоже не хотелось думать, как может выглядеть хорошо промаринованный в саркофаге труп Макаханина. Вряд ли хуже, чем полюбившийся центаврианам балют, национальное филиппинское блюдо, утиное яйцо, сваренное накануне вылупления птенца. Но и лучше тоже.
— Да, Фрэнки, прояви побольше почтения к усопшим, — строго велел капитан. «А как насчет почтения ко мне?» — взвыл оскорбленный навигатор. «Я же тысячу раз просил не называть меня Фрэнки!»
«Почему?» — язвительно поинтересовалась Джилл. «Это же всего лишь твое настоящее имя!»
Роджер вздрогнул и круто обернулся, но мелькнувшим на краю зрения призраком оказался ворон, штатно притащившийся в рубку на хозяйские голоса. Прогонять киборга, выдавая, что его компания капитану неприятна, Сакай постыдился. —
Сделай аудиозапись, — приказал он Фрэнку и снова повернулся к приборам.
Сквозь подвывание и скрежет все-таки пробивалась основная тема, а восьма кахани сумеют ее разобрать и истолковать.
— Ого! Только отфильтруй помехи! — навигатор подвигал бегунки в вертокне,
и раздражающая какофония постепенно сменилась уже привычным щебетом и посвистами.
— Вот, совсем другое дело! — капитан одобрительно кивнул. — Ну, кто на этот раз пойдет возвращать яичко в гнездышко?
— Давай я разомнусь! — Винни не спеша выбрался из пилотского кресла. — А то в ушах до сих пор звенит.
— Хорошо.
Роджер на всякий случай переключил мастер-права управления кораблем на свой пульт. Сигура неподвижно висел относительно кольца. Хвататься за штурвал придется только в случае форс-мажора.
— Кэп, покараулишь? — почти сразу же приподнялся и навигатор. — Я в сортир сбегаю.
— Валяй! — снисходительно разрешил Роджер. — И ворона тоже своди, он же сам не сообразит. Будет терпеть до упора. Минут 15 капитан наслаждался тишиной и покоем. Джилл вышла из рубки вместе с Винни что-то там проверить по своей части. На обзорном экране было хорошо видно, как сержант подлетел к саркофагу, облапил его и деловито потащил прочь, будто муравей личинку. Дверь рубки с шелестом открылась.
«Что ты быстро?» — саркастически заметил Роджер, и не сомневавшийся, что Фрэнк будет по максимуму отлынивать от работы.
Навигатор ничего не ответил, их креслу не подошел. Капитан оглянулся посмотреть, что его задержало, и обнаружил, что вернулся только ворон.
«Мог бы подождать Фрэнка и там»,
— буркнул Роджер, снова поворачиваясь к экрану. Наверное, стоило оформить это в виде приказа, потому что намека киборг не понял и, судя по звукам, подошел вплотную к спинке кресла. Роджеру стало как-то неуютно. Это просто режим охраны хозяина, напомнил он себе, назло всколыхнувшейся паранойи, непринужденно разваливаясь по подлокотникам. Винни уже летел обратно. Из недр корабля доносился голос Джилл, что-то кому-то, вернее, чему-то сердито выговаривающий. Петрович мирно дремал на жердочке, сжимая в передней лапке клочок капитанской футболки. На правое плечо Роджера легла тяжелая рука. — Я хочу поговорить с вами наедине, капитан, — сказал ворон. Роджер понял, что ему тоже очень нужно в туалет, а еще больше в каюту, за бластером. Но, похоже, ни туда, ни туда его уже не пустят. На этот раз заставить себя обернуться оказалось намного сложнее.
Киборг нависал над креслом, словно вылезший из ада демон, так сгорбившись над рефлекторно отшатнувшимся в бок человеком, что лицо Роджера обдавало теплое дыхание, вопреки мифологии, пахнущее не серой, а луком из утреннего салата. Сам Роджер дышать, кажется, перестал вообще.
— Спасибо за одежду. Рубашечка просто шик, — небрежно продолжал ворон. — Но в мои планы никак не входит попасть в лапы АЗК. Они набросятся на меня со своими дурацкими тестами, внесут в картотеку и сделают полноправным гражданином Федерации, что меня совершенно не устраивает. Пока я обычный киборг, я невидим для закона и могу творить, что хочу, не опасаясь суда и тюрьмы. Вот она, настоящая свобода, а не эти ваши права человека. Оставьте их себе вместе с обязанностями.
Роджер знал, как выглядит программа имитации личности шестерки, и это точно была не она. Там все четко и примитивное, как у андроида. 8 типовых выражений лица и 5 интонаций на все случаи жизни. С вороном же творилось что-то странное. Голос то понижался до злодейского шепота, то повышался почти до визга. Мимические мышцы хаотично подергивались во всех направлениях, словно пытаясь изобразить все эмоции сразу. Зато глаза смотрели на Роджера со спокойным веселым интересом, как у маньяка-убийцы, точащего нож на виду у связанной жертвы. — Что же ты тогда хочешь? — едва сумел вымолвить Сакаи.
— Отвези меня на самородок, — ультимативно потребовал киборг. — Там меня ждут друзья, которые заказали мою кражу, а вы, тупые копы, вмешались и все испортили.
Первый парализующий мозг и тело ужас отступил, и Роджер осознал, что навигатора нет уже как-то неприлично долго.
— А где Фрэнк?
— пробормотал он, пытаясь скосить глаза на дверь. Из коридора донесся странный хлюпающий звук.
«Вы же все равно никогда его не любили!» Киборг еще больше наклонился и стиснул пальцы. «Не ценили и не уважали!»
«Эй, чем-то вы тут занимаетесь?» — перебил его зычный голос сержанта, вернувшегося напротив даже раньше срока. «Винни, беги!» — сдавленно, словно киборг уже схватил его за горло, проскрипел Роджер, не сомневаясь, что немедленно поплатится за это жизнью.
«Чего?»
— сержант недоуменно сдвинул брови и покрутил головой, пытаясь понять, о какой угрозе предупреждает его капитан, и внезапно обнаружил ее совсем в другом месте.
«Ах ты, паршивец!»
Винни наполовину скрылся за углом и вытащил оттуда отбивающегося и уже в голос хохочущего Фрэнка в хакерских очках с гарнитурой.
«Я же говорил тебе, что это плохая идея!» — рявкнул сержант, встряхнув навигатора, как нашкодившую шавку. «И ты обещал, что она только идеей останется!»
«А что случилось?»
— прибежавшая на шум Джилл присмотрелась к происходящему в рубке, но вместо ужаса на ее лице отразилось лишь изумление.
«Фрэнк, что ты сделал с вороном?»
Роджер перевел взгляд на киборга и обнаружил, что тот так и застыл в полупоклоне над креслом, словно поставленный на паузу. До капитана постепенно начало доходить.
«Отпусти меня немедленно!» —
Сакаи задергался в кресле, словно приколотый на булавку жук.
«Как скажешь, босс!» — неожиданно легко согласился ворон, разжимая пальцы и выпрямляясь.
Стойка была расхлябанной, лицо киборга продолжало непрерывно подергиваться. Оставшиеся неудел руки принялись поправлять рубашку, щегольски приглаживать волосы и, наконец, нашли себе место в карманах брюк.
«Закачал ему программу имитации личности от Бонда. Блок «Мафия», — тем временем объяснил гордый как слон Фрэнк. «Она долго вставать не хотела. Оснащение Декса ее не поддерживает. Но я ее все-таки уломал, поэтому мимику так и колбасит».
А взгляд? У Роджера в груди до сих пор колотилось на грани фибрилляции. «Он такой натуральный. Взгляд все еще был при киборге, и ворон добросовестно переводил его с одного хозяина на другого, смотря кто в этот момент говорил. В движении он выглядел куда менее естественно, особенно после разоблачения хакера.
— Ага, взгляд мегаудачно вышел, — согласился Фрэнк, продолжая упиваться своим триумфом. — Правда, только в одной позиции. Пришлось ее зафиксировать. Но круто же получилось, да? Я сам, пока его тестировал, чуть не обделался.
Роджер сделал пару упражнений японской дыхательной гимнастики, представляя, что вместе с отработанным воздухом из организма выходит весь негатив. К сожалению, выдуть удалось от силы 5%, да и те, при взгляде на ликующего итальяшку, принялись всасываться обратно. — Да, — медленно подтвердил капитан. «Очень круто. Фрэнк, напомни, пожалуйста, мне, почему мы до сих пор не выкинули тебя за борт без скафандра?»
«Потому что я отличный навигатор и компьютерщик», — насторожился хакер.
«Знаешь», — Роджер задумчиво потер подбородок, — «эти аргументы внезапно перестали казаться мне убедительными».
— И потому что мы больше не пираты, а копы, и нам нельзя убивать друг друга, — торопливо добавил навигатор, начиная понимать, почему Винни отговаривал его от этого розыгрыша.
— Теплее, — с сожалением признал Роджер. — Поэтому я выкину тебя за борт в скафандре. Сегодня главным гробохватом у нас будешь ты, и пока 20 штук на место не пристроишь, назад не пустим.
— Кэп, вы чего? — вытаращился на него Фрэнк. — Это же была просто шутка, дружеская шутка. Я думал, вы сразу поймете, что это программа. Винни же понял, и Джилл тоже. — Ой, я догадался. Вы сейчас тоже шутите, да? Ха-ха-ха-ха, как смешно.
— Сержант Черноу, помогите рядовому Фумагали надеть скафандр, — официально приказал Роджер, и Винни с энтузиазмом приступил к заданию.
— А, не надо! Я боюсь мертвецов!
Вопли навигатора частично приглушила одна закрывшаяся дверь и окончательно вторая. Сержант вернулся, самодовольно отряхивая ладони друг от друга. — Запихал придурок в шлюз, — с крокодильей ухмылкой доложил он. — Что, правда, заставим его весь день гробы таскать?
— Да ну его! — обессиленно махнул рукой Роджер. — Он нам так натаскает, что все кладбище разворотит. — Нет, промаринуем полчасика в шлюзе и выпустим. Будет знать, как нас пугать.
— Я вообще-то ничуть не испугалась, — призналась Джилл, так явно стараясь пощадить капитанское самолюбие, что лучше бы хихикала. — Просто он вас, наверное, врасплох застал, да?
— Верно, — смущенно подтвердил Роджер. — Я задумался, а тут это... Кошка перебежала дорогу, вкрадчиво напомнила себе Басё, решив, похоже, навсегда обосноваться в теле своего недостойного последователя, думающему о тигре, самураю. Колюча макушка сосны.
— Спасибо, я уже понял, что ты тоже на его стороне, — с досадой буркнул Роджер себе под нос.
— Что?
— Я говорю, хватит с меня этого безобразия, — повысил голос капитан. — Ворон, сотри все файлы, относящиеся к программе Бонда, и закрой Фрэнку доступ к системе. А если он попытается снова что-то тебе установить без моего ведома, немедленно сообщи мне.
— Ладно, босс, — с линцой согласился Ворон, но уже в следующую минуту глаза киборга потухли, лицо окаменело, тело вытянулось в струнку, и он привычным машинным голосом доложил: «Приказ выполнен».
«Давно пора», — одобрил Винни, кривя душой. Так Фрэнк, по крайней мере, дурил голову киборгу, а не коллегам. «Знаете, а взгляд у него действительно был очень выразительный», — задумчиво сказала Джилл. «Вдруг ворон все-таки разумный, просто боится нам в этом признаться».
— Что-то не похоже, —
проворчал Роджер, не желая снова попадать в ловушку самообмана. — Ни на разумного, ни на испуганного. — Петрович, а ты что думаешь? Торжественно посаженный на левое плечо киборга, псиёжик потоптался по нему, как по деревяшке, не спеша перелез на правое, сел, вдумчиво почесал себя задней лапой за ухом и запросился к хозяину. Либо в башке у ворона было шаром покати, либо киборга абсолютно устраивало его нынешнее положение. А что? Вкусно кормят, развлекают, дают возможность безбоязненно издеваться над людьми и даже их бить.
«Видите?» — тем не менее сказал Роджер. «Самый обычный киборг. Как я и говорил».
«Точно!» — согласился Винни. Но опять же как-то неискренне. А Джилл вообще промолчала.
Остаток дня прошел без приключений. Получив категорический запрет настраивать киборга, Фрэнк скорчил трагическую мину и попытался возражать, но капитан выразительно указал ему на шлюз. Заручиться поддержкой команды горе-хакеру тоже не удалось. Джилл, Свинни и даже Петрович обходились с ним подчеркнуто холодно, давая понять, что настолько глупые, грубые и злые шутки в их коллективе не поощряются. Навигатор сник и до конца смены работал молча, с обиженным видом. Теперь саркофаги попадались гораздо реже. Похоже, эту часть пригорода Макахани успели очистить. Всего 11 штук за день словили, и если бы Роджер сдержал свое слово, то Фрэнку пришлось бы ночевать за бортом. Впрочем, совсем избежать расплаты навигатору не удалось. Ему опять досталось ночное дежурство.
— Заснет же, как пить дать! — ворчал Винни. — Днем-то ему подрыхнуть не удалось. А ковыряться в киборге ты запретил.
— Ничего, приближение чужого корабля нас и Скин предупредит.
Роджер уже полностью успокоился, а волноваться по такому поводу и вовсе не видел смысла.
— Ну, в общем-то, да, — сержант широко зевнул, даже не попытавшись прикрыться ладонью. — Я и ворону на всякий случай приказал разбудить меня, если что.
— А как он поймет, что или не что? — скептически скривился Сакай.
— Поймет, — убежденно сказал Винни. — Он смышленый. Я ему все приборы показал и объяснил, на что смотреть надо.
Ну — Ну-ну.
Роджер не стал спорить с сержантом, но когда на корабле все затихло, вместо своей каюты пошел к арестантской. За 3 дня братцы-воришки успели смириться с неволей и сговориться, что отвечать на допросе. Поэтому патрульные больше ни о чем их не спрашивали. Пусть с ними теперь следователи разбираются, и арестованные отчаянно скучали. Все гаджеты у них отобрали, а на жалостливые мольбы вернуть хотя бы старенькие видеофоны с парочкой игр. «Да ладно вам, неужели вы думаете, что с их помощью можно взломать ваш скин?» Фрэнк дьявольский с козлиным подблеиванием расхохотался. Задержанные уже тоже собирались на боковую, и Роджер громко постучал по решетке, привлекая их внимание. «Среди конфискованных у вас киборгов была одна шестерка», — издалека начал он, когда братья разом, как шарские болванчики, сели на койках. «Мужского пола с темными волосами». Киберворы настороженно уставились на полицейского, пытаясь понять, к чему это он.
«Вы за ним ничего странного не замечали?»
Роджер и сам себя плоховато понимал, но старался держаться уверенно и грозно.
«Может, он как-то не так себя вел? Или был слишком... смышленый?»
«Это ворон-то?»
Такого вопроса воришка ожидал меньше всего и поэтому ответил вроде бы искренне.
«Да он тупой, как пятерка. Мы его на раз-два хакнули».
«Отформатировали», — торопливо перебил его старший брат. «По просьбе хозяина. Это не запрещено».
«Того мифического мужика с бородой? Может, еще в красной шубе с мешком?»
Не сдержался Роджер и тут же об этом пожалел. Братья принялись заливаться соловьями, в подробностях описывая своего вымышленного друга.
«Так, все, умолкните, дети Кицуне. Эту песню уже судье будете петь. Давайте вернемся к киборгу. Вы уверены, что он не бракованный?»
«На 200%!»
— так авторитетно заявил старший, что если бы Роджер не знал, с кем имеет дело, то, пожалуй, успокоился бы. Впрочем, кому, как не киберворам, лучше всех разбираться в киборгах?
— Откуда вы знаете?
— Так ведь ему уже 5 лет, а брак до 3, но максимум до 4 обязательно вылезет.
Роджер попытался вспомнить, сколько лет было Дэну, когда он попал к мозгоедам. То ли 6, то ли 7. Но он и до этого глючил. И Ланс тоже.
— А зачем вы его форматировали? Были какие-то проблемы?
Братья замялись и переглянулись в тщетной попытке наладить телепатическую связь, чтобы снова не сесть в лужу.
— Давайте без протокола, — медовым голосом предложил Роджер. — Мы с вами просто пофантазируем на тему того, что могло бы быть, но на самом деле не было, договорились? Вы украли этого киборга, вам что-то в его поведении не понравилось, и вы стерли ему память, надеясь, что это решит проблемы.
Киберворы опять переглянулись и внезапно расхохотались точь-в-точь, как Фрэнк.
— Ну ты фантазер, шеф! Ты что, Агита Козыка обчитался? До разумных киберов раз-два и обчелся? Мы пока ни с одним не сталкивались.
— А вот я сталкивался, — сквозь зубы процедил Роджер.
— И ни с одним.
Арестованные заржали еще обиднее.
— В таких же фантазиях, да?
Сакай решил, что оправдываться перед ничтожными воришками ниже его достоинства. Похоже, Фрэнк был прав, и киберворы стирали память всем попадавшим в их лапы киборгам, чтобы замести следы кражи. Роджер припомнил, какой вид был у склонившегося над ним ворона, и попытался его воспроизвести. Смех быстро увял до жалкого неуверенного хихиканья.
— Ладно, зайдем с другой стороны, — настойчиво возобновил допрос капитан. — Где вы, то есть ваш друг, взял этого киборга? Он вам не рассказывал?
— Вроде рассказывал.
Барт завел глаза в потолок и театрально пощипал подбородок.
— Но мы, кажется, забыли. «Шеф, ты слыхал, что от безделья люди тупеют? Может, все-таки вернешь нам хоть один видеофон, а? Книжечки там почитать, пасьянсик разложить?»
«Я подумаю», — многозначительно пообещал Роджер, «смотря насколько вы уже успели отупеть». Барта такой туманный ответ насторожил, но он рассудил, что рано или поздно коп все равно доберется до своей базы и истины, ведь хозяева наверняка сообщили в полицию о пропаже киборга. Так что лучше подлизаться и посотрудничать.
— Тот мужик говорил, что раздобыл кибера на планете Мин, — осторожно начал кибервор, взвешивая каждое слово. — О, каких-то фермеров.
Может, ты их фамилию случайно запомнил? Воры совершенно точно должны были видеть ее в профиле владельца, когда взламывали систему, но ворона они раздобыли давно и с тех пор успели украсть еще с десяток киборгов.
— Ня! — с искренней амнезией пожал плечами Барт. — То ли на Л, то ли на Р. Не очень длинная.
— А какое программное обеспечение у него стояло? Роджер слыхал, что АЗК выложила в свободный доступ программу для разумных киборгов «Аркастарт». С ней, правда, и нормальный киборг начинал выглядеть бракованным. Зато бракованный получал возможность уйти от хозяина и попросить убежища в центре. Некоторые восторженные придурки сами ставили ее своим киборгам в надежде обрести брата по разуму, но обычно обретали слона в посудной лавке. Киборги все роняли, били и ломали из-за ошибок в расчетах, которые предполагалось компенсировать умом. Вор похабно хихикнул, решив, что насмотревшийся на кубике коп колеблется между Декс и Айрин.
«Да самое гнилое! Мэриагра! Он у них поля окучивал, его прямо из сарая для сельхозтехники и, ну, купили».
Роджер подумал, что на месте киборга тоже радостно уцепился бы за возможность сменить обстановку. С другой стороны, он все-таки не киборг и даже не похож. Суровые, но практичные фермеры не станут бить и морить рабочую лошадку голодом, да и сама она с легкостью найдет там, чем подкрепиться. Несмотря на долгую отлежку, ворон находился в хорошей физической форме, без свежих шрамов.
— Ну так что, начальник,
— нетерпеливо напомнил о себе Барт. — Мы заслужили маленькую награду.
— Конечно, — подозрительно покладисто согласился патрульный и пошел к хранилищу улик, обычной кладовке по соседству с арестантской. Воры в предвкушении вытянули шеи и затаили дыхание, наблюдая, как он там роется, чем-то шурша и шлепая. — Вот вам! — Роджер отомкнул окошечко для передач и сунул в него тяжелую пачку литературы, по большей части красочных религиозных журналов, бесплатно подкидываемых на корабельные трапы проповедниками всех мастей. Сверху лежала засаленная колода альфианских карт, у кого-то конфискованная и забытая. — Читайте. — Раскладывайте. Арестанты принялись шумно возмущаться и желать подлому копу много всякого нехорошего, но тот с бесстрастным лицом отсалютовал им одним пальцем, развернулся и ушел уверенной походкой победителя. На волне успеха Роджер решил заглянуть в рубку и сделать втык несомненно уснувшему часовому, но еще на подходе к двери его встретил проникновенный голос Фрэнка.
— Послушайте, Кэп, вы просто неправильно меня поняли, а потом не дали ничего объяснить.
Роджер споткнулся от неожиданности и замер. Неужели Фрэнк научился видеть сквозь стены? Или хакер узнал капитана по звуку шагов, хотя тот нарочно старался не топать, чтобы никого не разбудить?
«Клянусь, я и подумать не мог, что вы так на это отреагируете!» Все драматичнее продолжал навигатор. «Мы же постоянно друг на другом подшучиваем. И ничего, вы вон меня тоже вечно Фрэнки обзываете и дразните за то, что я в виртуале залипаю, а я, может, только там по-настоящему и живу. Для меня этот киборг, как для вас, ваши Хоку, руки так и чешутся замутить с ним что-нибудь крутое и интересное. К тому же вы так доказывали нам, что он неразумный. Я был уверен, что вы сразу обо всем догадаетесь, но разозлитесь немного, а потом мы вместе над этим посмеемся. Что? Да нет же! Ворон на меня совсем не обиделся, честное слово. С ним одно удовольствие работать было. Все программы в лед ставились, как будто ему самому интересно было, что получится. Может, вы все-таки... Мамма мия, ну не надо на меня так страшно смотреть. На, съешьте нучку, что ли!»
Вконец озадаченный Роджер на цыпочках подкрался к двери, встал слева от проема на то самое место, с которого подглядывал Фрэнк во время своей дурацкой шутки, и обнаружил, что навигатор обращается не к нему, ну, точнее, не совсем к нему. Ворон сидел в кресле Роджера, по-царски разложив руки по подлокотникам и закинув ногу на ногу. Нарушить капитанский запрет Фрэнк не посмел, просто велел киборгу сесть и набычиться, а для пущего сходства прицепил ему на плечо белую вязаную шапочку из светодиодов, бережно хранимую в память о приключениях на Слепянке. Фрэнк капитана не заметил, зато ворон сразу повернул голову в сторону основного хозяина. Киборг сосредоточенно пережевывал вязкую сладость, что в сочетании с нахмуренным лбом выглядело так, будто он откусил кусок от кающегося навигатора. Роджер срочно отпрянул назад, пока Фрэнк не заинтересовался, что привлекло внимание его собеседника. «Надо же! Оказывается, иногда этому потлатому пакостнику действительно бывает стыдно». В первый момент капитана больше всего поразил абсурд подсмотренной сцены, но задним числом Роджеру стало навязчиво казаться, что взгляд, который успел бросить на него ворон, точь-в-точь такой, как тогда с программой от Бонда.
«Да нет, это просто паранойя. Уже даже киберворы сказали, что это простой фермерский киборг без японских поэтических корней и мафиозных связей, а ему все что-то мерещится».
Сакай с беззвучной грацией ниндзя отмотал несколько шагов назад, а затем, нарочно топая и шаркая, вошел в рубку. Фрэнк подскочил, осекся на полуслове и отчаянно шикнул на ворона. «Встань!
Киборг подчинился, продолжая хмуриться и жевать. Роджер напряженно к нему присмотрелся и вздохнул с облегчением. Точно, показалось.
— Ну, как тут у вас дела? — в меру грозно спросил он, давая понять, что буря еще не миновала, но ее пик уже позади.
— Все отлично, капитан, — старательно отрапортовал Фрэнк. — Никаких происшествий, тишина и покой.
И льстиво поинтересовался.
— А вы почему до сих пор не спите?
— Что-то не хочется. Роджер подошел к иллюминатору и сделал вид, будто всматривается в космическую даль, давая навигатору возможность лихорадочно сорвать с плеча киборга шапочку и затолкать в карман.
— И раз такое дело, лучше я сегодня вместо тебя додежурю. А ты завтра, вот и до.
Сакай добавил стали в голосе, чтобы навигатор не смел расслабляться.
«Да-да, конечно!» — торопливо согласился Фрэнк.
После 30-часового бодрствования он был готов взвалить на себя не только завтрашнюю смену, но и послезавтрашнюю, ради пары часов сна прямо сейчас.
«А... послушайте, Кэп...»
«Что?»
Роджер обернулся, но настоящий капитан оказался еще страшнее тренировочного.
«Ну, это просто... Хотел пожелать вам спокойной ночи», — пробормотал Фрэнк и, понурившись, вышел.
Роджер опять остался наедине с киборгом. Вообще-то можно было прогнать его, чтобы не мозолил глаза, но... «Тренируй свою храбрость, молодой самурай», — одобрил Басё, но от шпильки все равно не удержался, раз тело не смог.
«Всему свой черед», —
с вызовом пообещал Роджер, уже не опасаясь, что его кто-нибудь услышит. Ну, кроме киборга.
«А ты»,
— Сакай обошел вокруг ворона, подозрительно щуря глаза,
— «ничего не хочешь мне сказать?»
«Уточните приказ или переформулируйте», — штатно откликнулся киборг.
«Ладно, тогда встань вон там», — капитан показал ему на дальний конец рубки. «И веди себя тихо. Понял?»
«Приказ принят к исполнению». «Приказ выполнен». Роджер проверил показания приборов и, убедившись, что все в порядке и скин бдит, устроился в нагретом кресле, ощущение скорее неприятное, и запустил в виртокне сейнен-аниме. Аниме, рассчитанное на мужскую аудиторию, про отважного воина-оборотня, страдающего от всего подряд на протяжении 140 серий и радостно встретившего смерть в 141-й. Вообще-то Сакай предпочитал фильмы с более позитивной концовкой, но в данном случае добить героя было действительно гуманнее. Роджер то и дело посматривал на киборга, но оставшийся без подельника ворон поскушнел, утратил страсть к роковым взглядам, и, несмотря на его гнетущую компанию, через 2 часа капитан почувствовал, что начинает засыпать. «Надо бы размять ноги». Роджер прошелся по кораблю, заглянул к арестантам. Как оказалось, те выместили досаду на ни в чем не повинных журналах, наделав из них кособоких самолетиков и засыпав ими весь пол напротив решетки. То ли соревновались, кто дальше запустит, то ли просто решили замусорить корабль. Убирать это безобразие Роджер не стал, решил поручить Фрэнку, а уж тот наверняка придумает, чем отомстить хулиганам. Среди самолетиков валялась агитка ОЗК, скромная восьмистраничная брошюра на серой шершавой бумаге. Видимо, выпала, когда Роджер нес ворам журналы. Капитан подобрал ее и вернулся в рубку. Аниме стояло на паузе посреди серии, но от трагической музыки и мельтешения ярких картинок у Роджера уже болели глаза и мозги. Просто сидеть тоже было скучно, и Сакай открыл брошюру в случайном месте.
«Помните», — сразу бросился в глаза жирно выделенный и подчеркнутый абзац, — «определить разумность киборга без тщательного углубленного тестирования и сканирования мозга невозможно. Самое распространенное заблуждение — считать, что если до 3 лет срыв не произошел, то его можно уже не опасаться». Вполне возможно, что вы его просто не заметили. У киборгов, как и у людей, абсолютно разные характеры. Один закатит истерику, другой научится скрывать свои чувства и действовать из-под тишка, а третий вообще будет воспринимать все происходящее с ним как должное и терпеть хозяйское насилие до самого конца. Роджер с досадой захлопнул брошюру. Глупое варье. Да неразумного киборга даже у себя под носом не разглядят. А он сам? Но почему-то не пятерка, тоскливо поинтересовался капитану Ворона. Ни у нас тогда никаких проблем не было бы, ни у тебя, все ясно и понятно. Лежал бы себе на матах вместе с остальными, и все. Капитан вздохнул и включил мультфильм, вызывавший уже только раздражение. Да что эти оборотни знают о страданиях? В середине ночи Роджер понял, что надо было нормально разбить ее по трехчасовым сменам и не мучиться. Работа гроболова с постоянными выходами в открытый космос выматывала не меньше, чем полноценный рабочий день грузчика на оживленном складе. Глотать стимуляторы не хотелось, откат после них будет еще хуже. — Если что, Бискин предупредит, — напомнил себе Роджер, откидываясь на спинку кресла и прикрывая усталые глаза. — Ага, или киборг, — согласился Винни. — Да что твой киборг соображает, — вяло возразил ему капитан и внезапно обнаружил себя стоящим в дальнем углу рубки. Ворон опять сидел в капитанском кресле, на этот раз по-хозяйски развалившись с надменной ухмылкой. И фуражка на нем была настоящая, космический патруль, и белоснежный мундир с золотыми позументами аксельбантами, а на плече, жуя тянучку, восседал довольный Петрович.
«Ой, какой же он все-таки красавчик!» — Джилл с длинным умиленным вздохом прижала руки к груди.
— И даже сильнее меня, — уважительно сказал Винни. — Такому командиру подчиняться не стыдно. — А мой лучший друг! — Фрэнк с итальянской экспрессивностью приобнял киборга, и тот, повернув голову, снисходительно посмотрел на хакера.
— И стихи, в отличие от того, графомана писать умеет, и одевается прилично, и в санузле после него не пахнет.
— Эй! — возмутился Роджер. — Немедленно прекратите этот балаган!
Друзья-соратники обернулись и уставились на него, кто с жалостью, кто с непониманием, мол, что это тут заговорило.
— В чем дело? Это же я, ваш капитан!
Фрэнк медленно вытянул вперед сжатую в кулак руку и эффектно разжал ее, демонстрируя лежащую на ладони черную метку.
— У нас теперь новый капитан, — торжественно объявил он. И команда на разные лады расхохоталась Сакайи в лицо. Роджер тряхнул головой, заморгал и заполошно осмотрелся по сторонам.
— Крепок сон на заре, — иронично заметил Басё. — Не прервет его шелест травы под ногами врага. С зарей поэт поспешил. Судя по кому, капитан проспал всего несколько минут. Даже, может, и не спал, только начал задремывать, а в это время такая липкая муть обычно и мерещится. В рубке было тихо и пусто. Ворон стоял в углу, на том же месте и в той же позе, что и несколько часов назад. В полутьме вид у киборга был пришибленный и усталый, хотя на самом деле он просто перешел в режим максимального энергосбережения. Лучше бы лег, конечно, но такой команды не поступало.
«Кукла!» «Просто кукла!» — неожиданно отчетливо понял Роджер. «Это мы, люди, создали ее похожей на себя, на свой вкус присвоили ей внешность, голос и имя, напялили подходящие одежки, очеловечили и возненавидели. До чего может дойти человек, самый хороший, умный, честный, добрый, если разрешить ему безнаказанно делать с другим человеком все?» Какие демоны тогда полезут из него? Зависть, трусость, малодушие.
И вот тут-то Роджеру стало по-настоящему страшно.
— Что, наигрались в тебя и забыли? — сочувственно и виновато спросил он у Ворона. — Не расстраивайся из-за этих идиотов. Они не хотели тебя обидеть.
Да и я, прямо сказать, хорош. Уже тем, что сдуру повелся на их солдафонские шуточки. А знаешь что? Давай-ка мы с тобой заварим зеленого чаю, откроем пачку вагаси, это японские сладости такие, и будем до утра слагать хоку в свое удовольствие. В конце концов, когда еще мне удастся насладиться приятным обществом самого себя? Утром, вошедшей в рубку команде, открылось феерическое зрелище. Посреди пола стоял низкий столик для чайной церемонии, обычно пылившийся в кладовке. На нем, помимо сервировки в японском стиле с пиалами, бамбуковыми ковриками и палочками, лежали исписанный от корки до корки альбом и пустая картонная коробка, а все вокруг усыпали, как лепестки сакуры, полупрозрачные обертки от сладостей. С одной стороны чинно сидел на корточках ворон, с другой — капитан, спящий лбом в стол. Правда, на сдавленный возглас Джилл Роджер тут же встрепенулся, проморгался и торжественно объявил.
— Вот что, дорогая команда, надо мной можете издеваться и дальше, если совесть позволяет. Но ворона в это не впутывайте. Разумный он или нет, но вы-то люди. Вот и ведите себя по-человечески.
— Мы не издевались, — принялась смущенно оправдываться Джилл, хотя она как раз вела себя адекватнее всех. — Нам его просто жалко стало.
Роджер изумленно уставился на девушку.
— Интересная, лейтенант Джилика, у вас жалость, — медленно проговорил он. — Никогда бы о ней не догадался, вот честно.
— Ну да, — с неожиданной горячностью поддержал Джилл Винни. — По правде сказать, Кэп, мы, как и ты, с самого начала не сомневались, что этот кибер самый обычный. А значит, ОЗК нахрен не нужный. Оно отфутболит ворона назад в полицейский участок. Там его еще месяц промурыжат на складе улик, а потом вернут в рабство.
Законным владельцем на ферму,
— укоризненно поправил его Роджер, но Винни упрямо мотнул головой.
Видал я этих фермерских киберов. По 20 часов в сутки впахивают и вместе со скотом помой жрут. А мы к нему, честно говоря, уже привязались. Тем более, что он так на тебя.
Сержант смущенно умолк.
«Вот мы решили устроить ему маленькие каникулы, реально дать пожить по-человечески, наравне с нами, а не просто неделю в каюте просидеть», — воодушевленно подхватил Фрэнк, — «чтобы потом было что вспомнить».
«Перед передачей хозяевам его отформатируют, и он ничего не будет помнить», — резко сказал Роджер, чувствуя себя мерзавцем, топящим в ведре выводок новорожденных котят. Но, увы, жизнь жестока, и надо уметь смотреть ей в лицо без розовых очков.
— Помнить будем только мы. А я не хочу, чтобы нам было стыдно за эти воспоминания.
— Извини, Кэп, — неловко кашлянул Винни, отводя глаза. — Что-то мы и правда того. Заигрались.
— Хвалит вкус мудрости лишь тот, кто не изведал его. Печально прошелестел в тишине дух Басё. И Роджер почувствовал, как внутри образовалась соднящая пустота. Еще один сошедший с орбиты предок выполнил свою миссию и вернулся домой. Последний день гроболовской смены оказался самым напряженным. Сигуры почти сразу же вляпался в целую стаю блудных саркофагов, похожих, по словам Фрэнка, на толпу пьяных, бредущих из кабака с караоке. Пока патрульные с ними возились, к корвету подкралась и была предупредительно обстреляна туристическая яхта с говорящим названием «Пандора». Психотропного оружия на ней не оказалось, одни психи-журналисты, рыскающие по космосу в поисках сенсации. А тут человеческие полицейские подозрительно копошатся в закрытой для прочих судов зоне. Винни в сердцах впаял им штраф на 15 единиц за создание помех работе гроболовов, так и написав в талоне. Журналисты попытались раскрутить сержанта на интервью о его уникальной профессии, раз мы все равно уже его оплатили, и получили второй талон за оскорбление гроболова при исполнении. Патрульные закончили работу далеко за полночь, выжатые как лимоны. Но утром пора было уже возвращаться на Ханну, и хотелось выложиться по максимуму.
На ночном дежурстве остались мисс Отвертка с Искином, Ворона отправили спать вместе с остальными. Собственно, Джилл тоже почти сразу же уснула, свернувшись клубочком в просторном для нее кресле, но просыпаться от аварийной сирены у самого пульта все-таки эффективнее, чем бежать к нему из каюты. На утреннюю тренировку с Винни пошел Роджер, правда, быстро выдохся и, поколебавшись, кивнул Ворону. — Иди тоже, разомнись. Если уж даже капитан не погнушался получить пару тумаков в общеукрепляющих целях, то киборгу они точно не повредят. Полюбовавшись, как Ворон уверенно теснит Винни к краю ринга, Роджер отправился в душ и вышел оттуда при полном параде. Рубашка, брюки, мундир и даже галстук.
— Давай, давай, распускай перышки, — поддразнил его сержант. — Макаха не оценят.
Роджер кивнул, ничуть не обидевшись.
— Раз у них такие обычаи, то надо их уважить. К тому же ни одной приличной футболки у меня все равно уже не осталось.
Сидящий на жердочке Петрович пристыженно пригладил игольчатую шерсть.
— Ну что? — Летим сдавать пост?
— с плохо скрываемой радостью спросил Фрэнк, когда Винни занял пилотское кресло и приступил к неспешной проверке всех систем.
—
Сержант, напротив, выглядел не слишком довольным. — Жалко, хулиганов с пси-пушкой так и не поймали. — Ох, ебем!
— Ничего, — утешила его Джилл. — Думаю, с нашей службой мы без труда найдем тебе, ух, кого-нибудь еще.
Макахани вкатились в рубку, как пять больших пестрых клубков, и уверенно обступили настоящего капитана. То ли запомнили его, хотя для самих людей все они были на один клюв, то ли на этот раз Роджеру удалось таки выглядеть круче всех.
— Рады видеть вас в добром здравии и неповрежденном уме! — прочирикал вожак, и его свита принялась на все лады восхвалять отвагу человеческих гроболовов, не побоявшихся вступить в противоборство с полчищами призраков.
— Да не было там никаких призраков, — честно сказал Роджер. — Мы подозреваем, что у вас завелся какой-то маньяк или просто злобный шутник, который отстреливает ваших гроболовов из психотропного оружия.
Макахани загалдели еще громче, и неожиданно выяснилось, что такая версия у них была, но почти сразу отсеялась, ведь священные пироеды ничуть не пострадали, они очень чувствительны к подобному излучению.
— Пироеды? — озадаченно переспросил Роджер, подозревая, что это очередная сложность перевода.
Возможно, имеется в виду какое-то местное насекомое, которое здесь держит вместо хомячков или попугайчиков?
— Какие еще пироеды?
— Как, у вас на корабле нет священных пироедов?
Судя по реакции Макахан, это было таким ужасным кощунством, что Роджер без раздумий ткнул пальцем в однозначно священного Петровича.
— Есть, вот же он. Просто стало интересно, какие еще они бывают на других планетах.
Ксеносы потрясенно уставились на древесного ежика.
— Он у вас только один?
— Да, зато какой! Самый отборный! — вдохновенно соврал Роджер, и пока макахани не опомнились, свернул со скользкой темы. — А вы успели подготовить новую бригаду гроболовов?
— Нет!
— вожак радостно встряхнулся, обдав капитанское лицо воздухом и какой-то подозрительной пылью. Петрович на лету поймал взметнувшееся к потолку перышко и с довольной миной сунул в рот, подтверждая свою квалификацию.
— Мы обнаружили, что нужда в этом отпала.
Полицейские тревожно переглянулись. Неужели макахани остались так довольны услугами хуманцев, что решили пользоваться ими и дальше?
— Мы счастливы похвастаться вам, — продолжал пыжиться вожак, — что гроболовы из первой бригады полностью пришли в себя и снова рвутся на работу.
— Уф! — шумно выдохнул Роджер. — Это действительно прекрасная новость. Поздравляю!
— А, по-моему, это означает, что они окончательно свихнулись, — чуть слышно пробормотал Фрэнк. — Рваться на работу! Мамма мия!
— Может, они вспомнили, что с ними случилось? — жадно поинтересовался Сакай.
Нераскрытые дела порой грызут полицейских, как старые шрамы.
— Они и раньше это помнили, — изумился его забывчивости макаханин. — Явились призраки и стали говорить с ними. Осталось только научиться их понимать.
— Ну, ладно,
Роджер решил, что углубляться в эту тему без диплома ксенопсихолога и 100 граммов саке не стоит. «Что ж, я рад, что нам удалось хоть немного вам помочь, но нам уже пора домой, а то там наши собственные призраки без присмотра остались. Вот, держите, это песни всех пойманных нами саркофагов. Они пронумерованы и подписаны, когда и в каком месте мы их услышали».
Вожак благоговейно стиснул в лапке инфокристалл. «Не ведает границ наша благодарность, но в ее пределах уже готово хвалебное послание для вашего управления и оплачено из бюджета гашение судна. Скажите только, какое из пророчеств было ключевым?»
Роджер хотел напомнить макаханам, что толковать их песни он не нанимался, но ксеносы смотрели на вожака гроболовов с таким восхищением и надеждой, что капитан не смог их подвести и обернулся к сидящему за пультом Фрэнку.
«Включи им аудиозапись с какого-нибудь саркофага».
«Говорят же, что миром правит случай. А раз так, то это пророчество будет ничем не хуже тщательно отобранного по песеннику». Случай с готовностью взялся за управление и без того капризной ладьей судьбы. Рядом с навигатором стоял ворон, как и в прошлый раз, когда Роджер просил Фрэнка сделать запись. А поскольку конкретного исполнителя капитан не назвал, киборг выполнил и тот приказ, и этот. Невозможно было поверить, что человеческие связки, пусть даже нашпигованные имплантатами, способны воспроизвести эту кошмарную мешанину из свистов, скрипов и взвизгиваний. В исполнении мощных легких киборга она звучала еще более омерзительно. Джилл заткнула уши пальцами и зажмурилась. Винни с Фрэнком сказали что-то успешно заглушенное, а Роджер, стыдно признаться, рявкнул на ворона: «Заткнись!» Впрочем, в этот момент капитан меньше всего думал о том, киборг перед ним или человек. Ворон послушно захлопнул рот, и капитан принялся извиняться перед оцепеневшими макаханами.
«Простите, это моя вина. Отдал и скинул неправильный приказ. Саркофаг был поврежден и издавал такие вот звуки. Но у нас есть нормальная запись, без помех. Мы сейчас ее вам включим».
«Капитан», — растерянно шепнула Джилл, — «кажется, они вас не слышат».
Роджер замолчал. Неподвижные макахани продолжали пучить на него глаза еще более бессмысленные, чем у киборга. Капитан поводил перед ними ладонью. Сперва с опаской, вдруг очнется и клюнет. Потом замахал, что из силы, и даже потыкал пальцем в лоб. Никакого эффекта.
— Фрэнк, свяжись с диспетчером космодрома! — торопливо крикнул Роджер. — И скажи, чтобы немедленно прислали сюда медицинскую бригаду.
Патрульные больше всего опасались, что теперь уж точно застрянут на Ханне надолго. Но обошлось. При внешней придурковатости, и то лишь на человеческий взгляд, макахани были не только мирными, но и умными существами. Иначе им не удалось бы построить такую развитую, пусть и своеобразную, цивилизацию. Вопрос решился в течение буквально нескольких часов, за которые врачи успели обследовать потерпевших, а ученые изучить запись даже с привлечением добровольцев.
«Они скоро поправятся», — сообщила Роджеру невзрачная самочка, все время держащая перья плотно прижатыми к телу.
Ее коллеги, тем не менее, относились к ней с заметным уважением и тоже не особо пыжились.
В отличие от бригад гроболовов, слушавших песню как минимум 43 минуты до автоматического разрыва контакта, здесь воздействие было совсем коротким.
«Но почему эти звуки так на вас действуют?»
«Уникальное сочетание высоких и низких частот, вызывающее коллапсы, галлюцинации. Крайне неожиданное и интересное научное явление, требующее всестороннего вдумчивого изучения и поиска пользы».
«Пользы?»
«Но да», — невозмутимо подтвердила макаханка. «Зачем-то же предки его нам послали. Конечно, было бы очень интересно посмотреть, какие именно повреждения получил саркофаг».
Роджер вздохнул. Все ученые одинаковые.
«К сожалению, мы совершенно не помним, в какое место Некрорбиса его отвезли».
«Ничего страшного. Если он снова нам понадобится, то вернется сам», — с непоколебимой уверенностью заявила макаханка.
«Извините, что доставили вам такие моральные неприятности», — продолжил разговор ее коллега. «В компенсацию мы готовы открыть вам туристическую визу на ближайшую неделю, чтобы вы убедились в нашем гостеприимстве и здравомыслии».
«Нет, спасибо», — поспешил отказаться Роджер. «Если задержку по работе начальство им еще простит, то внеплановый отпуск точно нет. В смысле, никаких неприятностей, поэтому и компенсировать нечего».
Патрульные окончательно поверили в избавление от макаханцев тараканами, точнее, пироедами, только когда солнце Ханны превратилось в ничем не примечательную точку в иллюминаторе.
— Ну, вот мы и поймали твоих хулиганов!
— Фрэнк язвительно подмигнул Винни.
— И твоих вампиров! — не остался в долгу сержант. — Осталось отвезти ворона на маску, и все, все свободно.
— Здорово! Как-то без энтузиазма подтвердила Джилл, и улыбки коллег тоже постепенно угасли. В филиале ОЗК патрульных встретил русый кудрявый парень, терпеливо и доброжелательно выслушавший хоровой рассказ и даже почти все в нем понявший.
— Игорь! —
позвал он, убедившись, что нежданные гости — те, за кого себя выдают.
— У нас новенький, глянешь?
— и негромко пояснил. — Игорь Витальевич! «Наш главный киберпсихолог и заведующий филиалом».
«Да, конечно».
Из соседней комнаты вышел, на ходу сдирая с рук подозрительно окровавленные перчатки, серьезный светловолосый мужчина на вид не намного старше дежурного. Глянул на ворона и сходу предположил. «Шестерка, 148-я партия».
«149-я, вторая подсерия», — уверенно возразил дежурный. «Я уже просканировал».
— Ну, тогда оформляй, я подпишу. Игорю явно не терпелось вернуться к своей загадочной работе. — Вам его одежда нужна?
— Что? — растерялся Роджер.
— Одежда! — с легким раздражением повторил мужчина. — Рубашка, брюки, нижнее белье. Она же ваша, как я понимаю. Хотите забрать ее прямо сейчас?
— Нет, я ее ему подарил, — смутился Сакай. — Пусть носит на здоровье.
— Но хозяева разные бывают. Игорь улыбнулся чуть теплее. «Некоторые потом иски подают, что мы украли их имущество. Майку, пару носков».
«Что вы, мы не такие. Мы ему даже...» Капитан смущенно покосился на Джилл. «Небольшое приданое собрали. Пачку печенья, запасные трусы, вон, в пакете».
«Тогда все отлично». Игорь перестал торопиться, встал посвободнее. «Как говорите, ворон у вас оказался?» Патрульным пришлось повторить всю историю. А заодно увлекшись рассказать и про ключевую роль ворона в раскрытии тайны гроболовов.
— Игорь, скажите мне честно, этот киборг разумный или нет? — с такой горячностью потребовал в конце Роджер, словно стоял перед киберпсихологом на одном колене с обручальным кольцом в коробочке.
— К сожалению, до обследования я ничего не могу вам сказать, — смутился Игорь. «У нас бывали случаи, когда внешне идеальный киборг выдавал неожиданно высокий уровень мозговой активности, однако и притворяшек с прокачанной программой самообучения тоже хватает. К тому же существуют еще недосорванные, которые не обладают контролем над телом, однако, по нашим данным, иногда исхитряются-таки влиять на работу своих программ».
«Да не переживайте вы так», — с улыбкой посоветовал патрульным дежурный. «Если ваш подопечный действительно разумен и изъявит желание к вам вернуться, за вами сохраняется первоочередное право стать его опекуном».
«Ура!» —
Джилл подскочила и захлопала в ладоши, прежде чем Роджер успел возразить, что недостоин такой чести и вообще из-за врожденной скромности просит вычеркнуть из сопроводительных документов информацию о его участии в этом деле.
«Капитан, мы же тогда заберем его к себе, правда?»
«Ну...» «Даже и не знаю», — пробормотал застигнутый врасплох Роджер. «Может, ему у нас не так уж и хорошо было. Лучше с теми фермерами поговорите».
«Да ладно, Кэп, не ломайся!» Винни, добродушно похохатывая, двумя руками хлопнул по спинам капитана и киборга. Ворон даже не шелохнулся. Роджеру пришлось упереться рукой в стол, чтобы сохранить равновесие.
«Он от него сколько пользы! И время полет скоротали, и дело раскрыли, и ты, наконец, перестал от тренировок увиливать».
Роджер, полагавший, что связь последнего с киборгом осталась незамеченной, очень постарался, чтобы команда не заметила хотя бы его смущения. «А ведь и правда, — неожиданно подумал капитан. — Почему бы не завершить эту историю хотя бы надеждой на счастливый конец? Так и команде будет приятно, и Игорь немного вернет себе веру в людей, да и сам Роджер, несмотря на все доводы разума, возможно, перестанет упорно чувствовать себя предателем. Роджер испытующе посмотрел на ворона. Нет, тут он точно ничего не теряет.
— Что ж, если надумаешь, добро пожаловать на борт, — бодро соврал он. — Я буду только рад.
Дежурный из деликатности выждал минутку и, выйдя из-за стола, дружески обратился к киборгу.
— Пойдем, я покажу тебе твой новый дом.
Ворон покорно пошел за новым хозяином, и патрульные напряженно смотрели ему в спину, пока она не скрылась за поворотом коридора. Да, это они точно никогда не забудут.